ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो
भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 16, как Парикшит встретил век Кали. Текст 9, санскрит. Мандасья манда прагьясья. Мандасья манда прагьясья. Вайо мандаю шашчавай. Vayo mandayu shashchavai Nidraya hriyate naktam Nidraya hriyate naktam Divacha vyartha karma bhih Divacha vyartha karma bhih
Мандасья манда праджасья. Вайо мандаю шашчавай. Нидрая хрияте нактам. Нидрая вьятха кармати. Мандасья манда праджасья. Вайо мандаю шашчавай. Нидрая хрияте нактам. Нидрая вьятха кармати.
Это же.
Мандасья манда праджасья. Vayo mandayu shashchavai Nidraya kriyate naktam Divacha vyartha karmahi
Mandasya
Ленивых
Manda Ничтожного Pragyasya Разума Vaya Возраст Манда короткой, аюша продолжительность жизни, ча и ваи точно, нидрая сном, хрияте проходит, нактам ночь, дива
день,
ча также, вьяртха
впустую.
Кармабхи
действиями.
Перевод стиха. Ленивые люди с ничтожным разумом, чья жизнь коротка, ночью спят, а днем занимаются деятельностью, лишенной смысла. Здесь трижды употребляется слово манда, мандасья, мандара, манда прагьясья и мандаюша. И здесь разные оттенки этого понятия. Мандасья – ленивые, манда – ничтожного. И также короткий. Короткий, ничтожный, ленивый. И ленивый можно было перевести как здесь ничтожный, синоним слабый, Здесь говорится ленивый. То есть есть различия. Незначительный, ничтожный, короткий, преуменьшенный. Но ленивый означает, что у него потенциально есть силы. Он не слабый на самом деле. Но он ленивый именно. Он не знает, не может применить эти силы. Это состояние, когда человек не может или не хочет применять свои силы, лень называется. Может, но у него нет этого желания. Нет ни импульса, ни вдохновения, нет, не видит в этом смысла, нет как бы этой энергии, желания. Он ленивый. И вот в век Кали люди все, они ленивые, говорится, духовно. Не слабые, потому что они души. По той причине, что они есть душа. Они не могут быть духовно слабыми, но именно духовно ленивые. Это что означает? Что ленивого человека можно все-таки заставить действовать. Слабого человека невозможно заставить действовать. Ну, подобно болезни, ничего не получится. Но ленивого человека можно пробудить, можно заставить его. И для этого именно совершается управление. Смысл, цель управления, вот, администрации, организации общественной, также у нас есть организация ИСКОН, чтобы прогнать эту лень. Чтобы мы могли знать, в чем наши обязанности, и строго их исполнять. Одна из важных составляющих. И сначала это пугающий элемент. Люди по своей сути ленивые, они думают, я не хочу такую организацию, где будут так вот, знаете, заставлять что-то делать. Я ленив, я не готов к этому. Я хочу сам решать, сколько работать, сколько отдыхать. Вот современная жизнь такова. Ищу соответствующую работу. Даже если у меня большие способности, но я ленив, я не возьму какую-то ответственность. Даже если у меня много способностей. Потому что я хочу еще отдыхать, я хочу развлекаться, я хочу просто ничего не делать. Время проводить спонтанно. Вот. Многие люди вот именно желают жить спонтанной жизнью. И особенно, когда они приходят в духовную жизнь, они думают, что духовная жизнь именно должна быть спонтанна. Вот когда ты хочешь, ты это делаешь. Когда не хочешь, этого не надо делать. Что духовная жизнь, ты себя не заставляешь. А, но здесь другой смысл. Именно человек должен обуздать свои чувства. Заставлять кое-что себя делать. Именно проявлять будхи, разум, волю. Это и суть вот, духовной практики заключается в вот, бхакти-йога или будхи-йога. То есть, используй разум. Почему ты так ленивый? Разум твой спит. Ты отдаешься на волю чувств, на волю собственного ума, какие-то фантазии. Все больше планируешь отдых и отдых в своей жизни. Приятную жизнь планируешь. И это понятие дхармы, поэтому оно очень ослаблено. И вот в нашем движении это одна из целей – восстановить дхарму. Дхарма – это религия. И когда люди очень честно, искренне исполняют свои обязанности, это называется дхарма. И тогда это гарантирует процветание общества. На первом месте дхарма, потом артха. Артха – процветание. Затем кама. Мы видим, что многие преданные удовлетворены своей жизнью. Как бы духовная жизнь, мы чувствуем, есть удовлетворение, можно прийти на киртан, на праздник, всегда хорошо будет. Просад, всегда это хорошо. Нет такого опыта, чтобы мы после киртана, после праздника были разочарованы. Нет, всегда хорошо. Но в материальной жизни большинство преданных не удовлетворены. Почему? Они не знают, что такое кама. Не понимают этого слова. Хорошо, в правильном смысле слова. Потому что кама в понятии многих большинства преданных это просто вожделение. Значит, нужно просто отказаться. Но нет. Дхарма, артха, кама. Здесь имеется в виду кама на основе артхи и дхармы. Не забывайте, что откуда исходит кама. И из дхармы тоже. У нас есть право наслаждаться жизнью. Законное право своей природы. Наслаждаться своей природой не грех, говорится. Но как наслаждаться своей природой? Потому что есть две природы, материальная и духовная природа. Нужно наслаждаться в духовном настроении. Учитывая духовную природу. Это тоже дхарма. Если мы забываем духовную природу, наслаждаемся материальной природой, это животное существование. Это кама низшего уровня, чего преданные боятся. Всегда думают так, что это просто кама низшего уровня. Но кама означает, что мы наслаждаемся это духовно. То есть возвышенным образом. В материальном мире есть возвышенное счастье, это сатва. Материальная платформа, это сатва гуна, еще материальная платформа. Но там уже реальные есть счастье и знания. И вот кама означает сатва гуна на основе дхармы. Человек счастлив должен быть в материальном мире тоже. Кришна говорит об этом. Бхагавад-гите, что можно быть счастливым в этом мире, дает рекомендации, как регулировать свою жизнь в гуне благости, чтобы люди были счастливы, занимаясь духовной практикой. Потому что контролируя чувства, где же взять счастье? Если мы будем только контролировать чувства, то где же взять счастье? Конечно, наша практика сегодняшняя, данное читание Махапрабху, она в духе праздника фестиваля, наслаждений проходят, вкусные пиры на праздниках. Но в обычной жизни мы живем просто. Песни и танцы, мы тоже развлекаемся в киртанах. То есть это как бы связано как будто бы с чувственными наслаждениями. Но возвышенно. Мы воспеваем тоже музыку, но имена Бога. Мы тоже едим пищу, но чистую, освященную. Вот, видите? То есть мы должны быть счастливы, потому что прасад имеет два вкуса, и духовный, и материальный тоже. И мы материальные вкусы тоже должны предлагать Кришне наилучшие для его наслаждения. И потом мы сможем также быть счастливыми. Кама. Это тоже кама. И когда человек счастлив таким образом, вот только тогда, таким образом счастлив, вот в сатве гуне, вот тогда он задумается об освобождении. Когда человек наслаждается низшим образом, он не задумывается об освобождении. Поэтому бывает, мы не понимаем, как это связано, кама и освобождение. Как-то вот кама же внизу, то есть человек падает, получается, в нашем понимании. Дхарма была, артха, это уже материальное что-то, а потом вообще кама. Он как бы деградирует, а потом думает об освобождении. Значит, он должен сначала упасть, получается, потом задуматься об освобождении. Возможно. Возможно, кто-то и так может упасть и задуматься, что я так тут страдаю. А есть другой путь. Не страдающих людей, а ищущих абсолютную истину. Они счастливы. Почему? Потому что живут умиротворенной жизнью. Те, кто ищет абсолютную истину, живут умиротворенной жизнью. Они могут быть счастливы простыми маленькими вещами в этом мире. Ведь много-то и не нужно человеку, если кто-то отрегулировал свои чувства, он счастлив маленькими вещами, полностью удовлетворен. Брахман называется. Он счастлив внутри себя большей частью, чем внешними какими-то обретениями. Итак, здесь применяется этот термин, как бы синоним одного и того же термина, что есть короткая жизнь, есть ничтожный разум, есть лень. Значит, все это нужно преодолеть, потому что лень – это то, что нужно преодолеть. И что кроется за ленью? Обязательно лень – это притворство, собственно говоря. Это притворство, к которому мы привыкли за предыдущее воплощение. Вот какая интересная штука получается. Если вы рождаетесь уже ленивым, это труднее, чем если вы просто проявляете лень. Потому что вы помните, что вы можете работать, когда проявляете лень. Просто сейчас вот вы ленитесь, вас уличают, вам стыдно, да, потому что они помнят, вы помните, вы знаете, вы помните, есть разум. Но прошлые жизни, они помнят, что вы меня уличаете, я родился таким, я родился ленивым. Это моя природа. Все, я приобрел это как природу. Вот это сложная вещь понять, почему нас обвиняют в лени. Нам же некогда просто. Мы заняты работой. У меня просто нет времени. И потом я, знаете, я пытаюсь мантру повторять, но ум бегает. Что я могу? Природа моя такая? Нет, ты ленив. И ты не применяешь свой разум. Ты не обучен применять свой разум. Ты не хочешь учиться. В тебе причина. Не в твоей природе. Не ищи причины во внешнем мире. Ты обусловился этой природой, потому что за этим скрывается твое желание ничего не делать для Кришны. Не желание служить Богу. Вот ты приобрел такую природу. А теперь можно приобрести другую природу. Можно, потому что за ленью кроются большие силы на самом деле. Огромные силы. Комментарий Шрилы Прабхупады. Неразумные люди не знают истинной ценности человеческой формы жизни. Человеческая форма – это особый дар материальной природы, которым она иногда награждает живое существо, проходящее у нее курс повиновения строгим законам страданий. Курс мы прошли этот курс уже. Сколько форм жизни мы прошли, никто не помнит. Но Это курс был. Прошли школу страданий. И посмотрите внимательно. Ну, нашим человеческим рассудком. Это же правда. Смотрите, как живет природа. Все то, что мы называем природой, это живые существа. Нас окружают деревья, травы, насекомые, птицы. Микроорганизмы все пронизывают. Живые существа все здесь делают. Все. Они понятия не имеют, что они там делают. Они наслаждают чувства. Но мы видим, у нас есть разум, что как-то они вместе все сотрудничают, не зная того. В невежестве. Удивительно, смотрите, кто что все организовывает. Анархия полная, кажется. Что хотят, то и творят. А в природе порядок. Но законы у них ужасные, если посмотреть, как живут эти живые существа ниже человеческой формы жизни. Ведь мы-то тоже из этой же среды вышли. Мы живем в этой среде. И вышли из этой среды, из материальной природы. Мы тоже как бы продукт материальной деятельности, материальной природы. Человек. Но как живут эти животные? Они основываются только на желаниях еды, сна, совокупления, обороны. Так они смотрят окружающими. Так они чувствуют окружающую среду. И настолько там суровые законы, ужасные. Это материальная природа такая ужасная, что они там едят друг друга. Что просто поесть нужно кого-то съесть. Кого-то, а не что-то. Чью-то жизнь забрать нужно. И они вынуждены поедать друг друга. И там нет речи, чтобы какой-нибудь там тигр задумался, сколько можно так жить вообще? Давайте перестроим общество. Сначала дхарма, тигр говорит, потом артха, потом кама, потом мокша. Вы не вдолбите такие понятия животному. Нет такого разума. Невозможно. Он просто не слышит и не видит. Он видит только пищу, секс, сон и оборону. И он так смотрит на все. Вы не можете его депрограммировать. Возвысить его ум. Дать ему больше любви. То есть научить его любви, состраданию тигра. Проповедовать ему, в конце концов. Какую-то школу ему дать определенную. Невозможно, видите, вы не можете его сдвинуть с места. Зафиксирован. Любое животное настолько зафиксировано, что природа его неизменна. Только эволюция. Меняя тела постепенно, он поднимается в другие формы жизни, душа переходит. В самом теле тигра невозможно самоосознать. Корова тоже. Она добрее тигра. И все равно не может. И лошадь, она работает. Но это даже не карма-йога. Это просто ее глупость. Это ее природа. И осел работает. И у осла огромные уши. Но он не слышит Бхагавад-гиты. И зрение хорошего орлов, но они не видят Кришну. Совершенно обреченность. Если мы посмотрим, как люди, как человек, посмотрим, что такое материальная природа, она, собственно говоря, и прекрасная внешне, но внутри ужасная. Сколько страданий в этом мире. Каждое живое существо обречено на гибель. И быть пищей чьей-то. Это тело человеческое тоже чья-то пища. Черви в могиле сидят, или шакалы сидят, или в пепел превратится, пепел развеет. Это чья-то пища. И сейчас, пока сидим, нас кто-то ест. А потому что это материальная природа. Еда, сон. Вот сейчас в этом теле у нас кто-то спит, кто-то ест, кто-то сугубляется, кто-то обороняется. Прямо в этом теле. Пока мы слушаем Шримад Бхагаватам, они заняты своим делом. Называется обмен веществ и что там еще. Там есть паразиты, конечно же, в каждом теле. Сколько угодно. Мы просто не думаем об этом, потому что нам трудно думать, плохо думать об этом. Нам становится как-то не по себе, когда мы думаем о таких вещах. Но это факт. И человек, однако, вот это, говорит, особый дар природы, редкое исключение, что вся материальная природа, она вот совсем вот такого, такое лицо у нее. Вот если ее изобразить, то какой это будет образ ужасный. У Дурги есть ужасное лицо. Она прекрасна, как преданная, но как повелительница материального творения, она ужасна. И имеет разные лики материальной природы. Обманчивые лики. И вот с какой стороной иметь дело с Дургой, с природой, мы не можем избежать отношений с природой, мы живем в лоне этой природы. Надо общаться с ней, как с преданной Господу Кришне. Нужно заниматься преданным служением. Она может нам занять тоже нас преданным служением. Она великая преданная. Но она требует, она ожидает искренности настоящего преданного служения. Итак, человек, он уже наделен, видите, другими способностями. Обрести любовь, сострадание, развивать знания, укреплять разум, избавиться от этой лени, от иллюзий, которые его окружают, в уме и снаружи. И здесь человек по отношению к этим всем другим живым существам, он подобен Богу. Он очень влиятелен. От настроения человека зависит настроение всех окружающих живых существ. Как он настроен по отношению к жизни, к окружающей жизни. Если он жесток, также жестокость усиливается в других живых существах. Если он любящий, они тоже чувствуют больше любви от человека. Человек как бы источник этого благополучия окружающего мира. Так, такое право дается человеку управлять этим миром, влиять на этот мир. Даже если он жесток, ему дается это право. Зачем? Чтобы видеть последствия всего этого. И человек рождается зафиксированной кармой биологической. То есть он тоже подобен какому-то животному. Какому-то животному. Он похож на какого-то животного. Если говорить о его карме, о его обусловленном существовании, то это как вот у Крылова в баснях. Есть люди, подобные обезьянам. Есть люди, подобные ослам. Есть люди, подобные свиньям, собакам и так далее. Верблюдам. Так говорится. Почему? Это карма. Вот что это имеется в виду? Это не оскорбление, нет. Вот любое животное, мы не оскорбляем животное. Сняли это, ну, животное. Невинное животное. Но оно не может изменить свою судьбу, карму. Не может стать ни умнее, ни богаче, ни чище, ничего не сможет поделать с этим. В этом смысле, имея материальную природу, человек тоже такой же. Он не может ее изменить, это судьба. Все предопределено. Поэтому нам предопределено быть мужчиной или женщиной. Все, вы не можете это изменить. Что бы там ни думали, ни подражали, это невозможно, это имитация. Но все, вы зафиксированы в этом воплощении. И характер, и количество денег, и количество разума, и срок жизни, все зафиксировано. Поэтому, говорит, люди здесь, человек подобен животному, может быть, если он не знает чего-то другого. В чем разница? Он тоже не может это изменить. Но что же он может изменить? Он может осознать Бога, вот это он может изменить в своей жизни. Природа, говорит, дает этот дар ему. Может отпустить. В этом смысле слова. В другом смысле нет. Природа не отпускает. Вот как зафиксировано, что заслужил, ты это получишь. И ты не сможешь этого изменить. Потому что это уже свыше зафиксировано. Подтверждено. Есть рождение, ты ничего не сможешь с этим сделать. Если ты пытаешься как-то искусственно избежать этих последствий, еще хуже усиливается карма, ухудшается еще хуже карма. Ты не улучшаешь свое положение таким образом. Поэтому лучше принять свою судьбу, какая она есть. Не нужно ссор, разочарований, самоубийств, бунта. Это все противопоказано человеку. Прими ту судьбу, которая у тебя есть, но ты должен выполнить свой высший долг. Вот для чего материальная природа дает человеческую форму жизни. Не для того, чтобы стать рафинированным, лакированным животным еще как бы на высшем уровне животным. Есть маленькие ослы, есть большие ослы, как говорится. Вот этот осел невинный, маленький, а человек, он вимутха, большой осел становится. Если он живет как животное, он считается хуже животного, потому что он разумом своим злоупотребляет больше. Разум-то у него человеческий. А природа животное, вот это сочетание проблемное очень. И тут нужно разобраться, зачем этот разум, зачем человеку такая тонкая речь развитая, зачем аппарат мыслительный такой тонкий тоже дан, почему? Почему у человека нет шкуры, есть кожа, тоже утонченное существование. Почему он так хрупко устроен, что он может обидеться, полюбить, разлюбить, испытать трагедию жизни или большую радость глубокую? Он очень тонко, тонко устроен природой, дар природы. Редкий дар природы. Животные тоже расстраиваются, конечно, или радуются по-своему, но очень быстро забывают все это. Их срок жизни обычно не очень большой, как правило, эти животные. Некоторые есть такие животные, которые очень долго живут, говорят, черепахи, там, крокодилы, там, попугаи некоторые живут сотни лет. Так говорят, я не знаю, кто это может проверить, три сотни лет, кто может проверить о жизни попугая. Но если они разговаривают, то они, может быть, сами что-то знают, что-то скажут. Ну, так говорят, что вороны живут очень долго тоже. Какие-то формы деревья живут иногда очень-очень долго, секвойи, там, тысячу лет, может, и больше даже. Может быть, даже некоторые остались свидетели со времен Кришны еще. Живые существа на планете какой-то в форме деревьев или камней. Но они не знают об этом ничего. Что они могут нам рассказать? В общем-то, они такой срок жизни у них долгий, короткий. Это шанс достичь высшего блага жизни, то есть освобождения от пут повторяющихся рождений и смертей. Разумный человек бережно относится к этому ценному дару, прилагая все усилия к тому, чтобы вырваться из этих пут. Но люди, не обладающие сильным разумом, ленивы и не способны оценить дар человеческого тела, позволяющий достичь освобождения из материального рабства. Их больше интересует так называемое развитие экономики. И они всю свою жизнь тяжко трудятся только ради удовлетворения чувств бренного тела. Экономика интересует людей, конечно же. В основном только экономическое развитие людей интересует. Денежное счастье, как без этого жить? Нужно. Даже преданный понимает, что деньги необходимы. Это не так. Это большое заблуждение. Серьезное заблуждение. Дело не в этом. Дело все в том, как мы строим свои отношения в этом мире. Разве не так? Кого мы называем бизнесменом, который может строить свои отношения на этом уровне? Вот и все. Причем здесь деньги? Деньги – следствие. Это никак не может быть причиной. Никогда, ни в каком случае. Но людей интересуют именно деньги. И они продают и покупают себя за деньги. Они сильно, сильно ошибаются в этом плане. Поэтому Прабхупада говорит, так называемое экономическое благополучие, потому что так не достигается экономическое благополучие. Так называемое. Чем больше мы стремимся к деньгам, тем дальше от нас будет счастье и деньги те же самые. Это как можно, знаете, силой завладеть каким-то человеком, но если он вас не любит, вы будете счастливы. Вы любите деньги, но деньги вас любят. Видите? Ну как же будете счастливы с такими деньгами? Будете их прятать под замок и все, сторожить. Вот что происходит. Потом Прабхупада здесь приводит, выражается так называемое экономическое благополучие. На самом деле так не достигается. Так называемое развитие экономики. По закону природы чувственные наслаждения доступны и низшим животным. Таким образом, человеку тоже отпущено определенное количество чувственных наслаждений в соответствии с его прошлой и нынешней жизнью. Но нужно обязательно постараться понять, что удовлетворение чувств не является конечной целью человеческой жизни. В этом стихе говорится, что в течение дня человек работает впустую, так как его цель не что иное, как чувственное наслаждение. Весь труд напрасен его. Ужасная вещь, конечно. Ленивый, медлительный, жизнь коротка и работает впустую. Такой текст сегодня у нас. Безрадостный совершенно. Чувственное наслаждение. Чувственное наслаждение возбуждает ум. И вот возбуждение ума люди принимают за счастье сейчас. Вот и все. Но поскольку это возбуждение ума, то от такого счастья они быстро устают, утомляются. Вы видели такой феномен? Человек устал быть счастливым. Это чувственное наслаждение. Вот это случается, случается. Столько примеров, когда преданный приходит в сознание Кришны после вот активных чувственных наслаждений, поскольку такова культура и такое было понимание, что нужно наслаждаться жизнью. Молодые люди прожигали свою жизнь. Один преданный писал письмо, как он пришел в сознание Кришны, и он рассказал, что он жил в каком-то там поселке или даже деревне. И очень был яркий, как бы, яркая природа у него была, талантливая, тамада. Гитара, песни, в общем, шутки-прибаутки. Люди очень любили его приглашать на все свадьбы, на все праздники. Без него не обходилось никогда. Он был в центре внимания. Вот молодой, красивый, представьте, успешный. И он хороший бард. Он до сих пор пишет песни очень хорошие. И он говорит, я был молодым, и я ходил на все эти свадьбы, наслаждался жизнью. И очень скоро это дало свои результаты. Я заболел, говорит, серьезной болезнью. Представьте, молодой человек приходит к врачу, врач говорит, а мы ничего не можем сделать. Болезнь практически неизлечима. Ну сколько вы проживете с такой болезнью? Вот приговор, представьте, вдруг внезапно вы слышите такие вещи, такие заключения. Ну, попробуйте, во всяком случае, говорит, мясо собак. Может, поможет. Ну, хорошее средство от такой болезни. И вот он, чтобы выжить, решился на такое сознание Кришны, говорит. Я собственноручно забил, говорит, несколько собак и съел их. Ну, по рецепту все делал, там, чтобы вылечиться. Однако, говорит, у меня еще оставался какой-то разум. И я заметил эту вещь. Я заметил, что все собаки в поселке изменили ко мне отношение. Они как будто знали, что я делаю, чем я занимаюсь. Я, говорит, я был просто поражен. Откуда они знают все это? Едва любая собака меня видела издали, она тоже вщерилась, вот так вот, клыки. Никогда такого раньше не было. А ночью, когда я спал в своем доме, они окружали мой дом и выли всю ночь. Представьте, говорит. Я, говорит, понял, что я что-то совершаю жуткое, ужасное совершаю по отношению к этим живым существам. И там он то в христианство, то еще куда-то, он стал изучать какие-то вещи эзотерические, что же это за жизнь, что как же оно устроено. И люди увидели, что ему ничего не помогало. Вот эти собаки у него отнимали всю психическую энергию. Он похудел, он потерял красоту, он перестал петь песни, он вообще стал никто, видя это. Какой-то его доброжелатель в этой деревне сказал, слушай, говорит, ты гибнешь. Ты просто гибнешь. Ты уже работать не хочешь, семья тебя не интересует вообще, в принципе, ты вообще уже не жилец. Знаешь что? Вот тебе может сейчас помочь одна вещь только. Иди в Харе Кришну. Говорит, какой Харе Кришну? Ну, говорит, кришнаиты. Там очень сильная практика, говорит. Если, говорит, туда попадешь, обратно не вернешься уже. Поэтому я, говорит, туда не спешу, но я знаю, чем эти люди занимаются. Вот как раз вот для таких случаев, как ты, у тебя нет выхода. Иди, ну там ты, в всяком случае, будешь жить. Я уверен. Там ты выживешь. Так я пришел, говорит, в сознание Кришны. Но нужно обязательно постараться понять, что удовлетворение чувств не является конечной целью человеческой жизни. В этом стихе говорится, что в течение дня человек работает впустую, так как его цель не что иное, как чувственное наслаждение. Никчемность деятельности человека особенно заметна в больших городах и промышленных центрах. У них так много вещей, созданных человеческой энергией, но все это предназначено для удовлетворения чувств, а не для освобождения из материального рабства. Любой магазин зайдите, увидит. Причем это такая иллюзия, что всем кажется, как хорошо в магазине. Нужно понять правильно эту тему сегодня. Я думаю, что преданные могут настроиться против магазинов. Нет. Мы не можем сейчас отказаться от этих вещей. От машин, от магазинов, от этих дорог, от самолетов, от денег. от электрической энергии, даже атомной энергии. Не об этом речь идет. Речь идет о сознании Кришны. Мы должны просто иметь сознание, а не проявлять очередной глупый бунт. Это просто очередной глупый бунт. Если мы скажем, все это майя, и начнем против этого воевать, это будет очередная пустую прожитая жизнь. Очередная жизнь будет бессмысленно прожита. Потому что смысл это обрести сознание Кришны. И поэтому с этой точки уже не важно, магазин ли это, или самолет, или все это можно надеть, что уже не Кришна. Вот о чем речь идет. Вот о чем Прабхупада хочет нам сказать. Он говорит нам сознание Кришны. Не так, что магазины закрыть, самолеты запретить, все это материальное. Нет, можно служить Кришне, используя все это. И очень эффективно. Собственно, мы этим и пользуемся сейчас. Вчера у нас был теплоход, допустим. Мы не отказались. Мы проехали с Киртаном. Мы использовали теплоход при этом служении. Теперь этот теплоход будет трансцендентным. Ну, во всяком случае, мы будем помнить его в нашем сознании, что было что-то духовное, явление какое-то. И просто теплоход большой подошел и поразил нас своим величием, как Маяковского есть. Подходи, тебе не мелко. Пароходу и человеку писал он стих, поэму какую-то. Олицетворяя теплоход с каким-то живым существом. Ну, это поэзия, это метафора. У нас буквально теплоход, видите, сыграл духовную роль вчера. Вместе с капитаном тоже. Капитан тоже занимался преданным служением. Помогал, служил преданным, видите. Возил туда-сюда, согласился. Бескорыстно, почти что. То есть какие-то бескорыстные стремления у него проявились, так или иначе. Хотя это, конечно, должно оплачиваться. Но сознание Кришны пробуждает именно бескорыстные желания. Итак, ночью, после тяжелого трудового дня, что же человек делает ночью после тяжелого трудового дня? Вопрос. Ночью, глухой ночью, что он делает после тяжелого рабочего трудового дня? Что он делает? Спит, написано. Йога-нидра. Йога-нидра просто. Описывается состояние человека сонного Бхагаватам. Он лежит без памяти. И не способен ничего не слышать, не видеть, что с ним. И тогда у него рот открывается, если на тебе что произошло. Нормально был человек только что. Что это такое? Это сон называется. Вот этим они занимаются. Лежат без памяти и думают, это что-то очень важное происходит. На заре ты ее не буди, такие песни поют тоже про сон. На заре не буди, не просыпайся. На Мангаларте не буди ее. Вот видите, как все серьезно в нашей жизни. Мы думаем, сон – это мое право. Еда – а для чего, собственно, я живу? Это просто потребности материального тела. Мешок с костями. С нервной системой, конечно же. Если бы там не было нервной системы, было проще. Но там есть костная система, мышечная система, связки, нервы, желудочно-кишечный тракт. Все это есть, но держится все на костях. Он говорит, связка костей прежде всего. Что если костей не будет, все свернется в кучу какую-то. Странную. С пучком волос где-то. И все. И не узнаете даже, кто это. Кости очень важны. Кости самые важные вообще. А если вы просто увидите кости, вы испугаетесь. Нужно, чтобы было мясо, но мясо еще хуже. Нужно, чтобы кожа еще сверху была. Не просто кожа, еще прическа сверху. То есть вот так устроено это тело, чтобы обмануть. На костях все это. Кость не нравится никому. Мясо тоже не очень хорошо выглядит. Но вот как-то все вместе ничего. По отдельности ужасно просто. Как-то странно устроено это тело, очень иллюзорно. Стоит нам порезать руку или ногу, мы уже чувствуем проблема. Нехорошо, выглядит плохо. Завязывай. Срочно. Можно сознание потерять, да, если человек увидит. Есть люди, которые очень плохо переносят собственную кровь, даже когда видят. В обморок падают у врачей. Вот какое интересное тело. И если это нервная система, если там еще воздушные потоки, то, собственно, полностью материальный природа настолько хитроумно, тонко устроена, что человек абсолютно убежден, что он является этим телом. Ну, вот интересно, не костями, он не думает, что он кость. Я видел свой портрет после рентгена. Говорю, нет, это никак. Я никого не отождествляю с этим. С костями себя не хочет отождествлять. Хотя на костях держится все существование материально. И кости очень важны, как мы сказали. Там черепная коробка, там мозг вставляется, и грудная клетка внутри сердца. То есть все это защищено именно костной системой. И нервная система защищает тонкое наше бытие. Где боль, мы ориентируемся, так мы выживаем в этом мире, через боль, наслаждение ориентируемся. Вот это устройство тела. И еще более тонкое есть измерение психики, когда мы чувствуем настроение, какие-то эмоции, слова, отношения друг к другу. И тут мы говорим, любовь нужна. Видите, у нас естественный вывод происходит. Начиная с костей и мышечной системы, и вот мы доходим к тому, что мы, собственно, живем не ради этого, а ради любви. Нам нужно что-то пережить, особенно глубокое, пережить, найти эту ценность в сердце. Вот это смысл человеческой жизни, обрести же эту любовь. Итак, ночью после тяжелого трудового дня устал человек или спит, или занимается сексом. Такова программа материалистической цивилизованной жизни для не слишком разумных людей. Поэтому о них здесь говорится как о ленивых, неудачливых людях, чья жизнь скоротечна. Вот такое определение людей век Кали. Все вот мы имеем эти вот склонности. Хорошо. Я могу сказать. Ну, я же многого не знаю. Я пытаюсь понять. Не все понимаю. Что же мне делать? Да, есть недостатки. Я их понимаю даже. Но я не знаю, у меня таких знаний, как вот избавиться, как освободиться от этого. Человек, векали, не сможет освободиться сам. Его должны освободить, развязать. Для этого нужно предоставить свой кармический узел тому, кто свободен. Потому что связанный человек не сможет развязать другого. Поэтому что бы там ни было у нас есть какая-то лень, какая-то жадность, там, не знаю, какая-то зависть или вожделение, или что-то еще. Есть. Природные, наследованные. Материально природой мы получили эти вещи. Быть доминирующим тоже есть желание славы, все это есть. Но это все можно отдать. При этом служении. Вот что мы отдаем Кришне. Речь идет о каких-то ценностях. Мы просто отдаем то, что нам не нужно на самом деле. Потому что Кришне вообще ничего не нужно. Когда ему что-то отдаем, это не использует для себя. Ему это не нужно. Он на нашем счету уже оставляет. Если даже мы служим с вожделением, с недостатками какими-то, все равно результат будет. А что мы можем еще предоставить? А какой же будет результат? Любовь к Кришне пробудится. И вот тогда мы сможем понять, что такое на самом деле преданное служение. Это не счет в банке мой, нет, конечно же. Это не мой личный успех, это не моя личная святость, нет. Это не мои личные качества какие-то, совсем не то. Преданное служение – это любовь к Богу. В этом смысл обмена. А остальное не нужно. Ни нам не нужно, ни ему не нужно. Это просто достояние, которым мы пользуемся для того, чтобы выражать свою любовь. Пища человеку духовному не нужна материальная пища. Нет такой потребности души у него. Даже когда тело голодное, он сюда же ест просад. Но он хочет духовной пищи. Вот что нужно. Нужна любовь, нужны отношения. Если вам без любви подают пищу, вы же не хотите есть. Если унизительно предлагают пищу, вы же не хотите даже притрагиваться к ней, если у вас развито сознание. Конечно, если мы дошли до какого-то предела выживания, мы вообще на это внимание не обращаем, опускаемся вниз, как говорится, как животное, ему можно просто бросить кусок, оно съест, привыкнет потом подойти и убить его и зарезать. Оно не сможет понять, что происходит, не развито сознание, но человек с развитым сознанием никогда в таких отношениях не чувствует себя счастливым ни от пищи, ни от сна, ни от брачных отношений. Если там нет этой любви, если там унижение, если там оскорбление, это невозможно. Поэтому наша задача избавиться от всех этих оскорблений в жизни. По отношению к святому имени сначала. Также по отношению... Оскорбление святого имени включает в себя оскорбление также преданных. Оно все как раз включает в себя, потому что оно источник всего. Те же самые оскорбления, что касается святого имени, то же самое можно спроецировать на оскорбление святого места любого, святого человека также. Дживы, к дживе тоже нужно относиться с уважением. Когда Пхимасена пробегал через джунгли, он встретился с Хануманом. Когда они были в изгнании, Пхим встретился с Хануманом, своим братом, но не узнал его. И он лежал поперек этой дороги. Говорит, уйди с дороги, я должен пройти здесь. Обезьяна, уходи. Отодвинься, мне нужно пройти здесь. Ну, говорит, я старый, немощный. Вот этот хвост просто отбрось в сторону и проходи. Нет, Пхима не мог хвост двинуть. Но он сказал, я мог бы перепрыгнуть через тебя, я могу летать вообще. Но у тебя в теле джива. И там есть еще сверхдуша. Если я это сделаю, я нанесу оскорбление твоей душе и сверхдуше. Хотя ты животное, но у тебя там такая же душа, как у меня. Это развитое сознание. Точно такая. И там тоже сверхдуша, там тоже божество есть. Так как же я могу оскорблять тебя? Или унижать тебя? Поэтому уходи с дороги. Ты выразишь мне почтение. Ты же просто обезьяна. Я человек, поэтому ты знаешь этикет. Позволь мне пройти. Но Хануман подумал, Пхима возгордился. Ну, вот хвост просто отбросил в сторону. Я уже старый, мне сложно вообще двигаться. Пригрелся тут на солнце, разомлел. И Пхима не мог сдвинуть хвост Ханумана. Ни одной рукой, ни двумя руками. И постепенно его гордость совершенно исчезла. И он понял, что перед ним не просто обезьяна. Направляет сверхмогущество. Это не какая-то ленивая обезьяна. И он сложил ладони перед обезьяной и сказал, кто ты? Объясни. Я-то вижу обезьяну, но кто ты? Расскажи теперь ты о себе, кто ты. И Хануман рассказал, что он здесь не случайно. Он знал, что Пхима бежит здесь. Он желал этой встречи, потому что он говорит, твой братья, дети бога ветра, оба. Я хотел увидеть... Давно не видел человеческую форму. Напоминает мне о Господе Раме. Вот как они видели друг друга. В конечном итоге. Один смотрел, Хануман смотрел на Пхиму, вспоминал Господа Раму. А Пхима смотрел на Ханумана и видел душу, сверхдушу. И тоже осознал Господа Раму, когда выслушал его. И так возник союз. Были забыты все эти вещи, внешние различия, не имеют значения. Эти оскорбления, основанные на огонь и страсти, в основном невежество, где эти различия материальные, им придают собой слишком большое значение. Люди сражаются за это ничтожные какие-то различия. А если даже цвет кожи разный у людей, они уже сложные отношения имеют. Если немножко не совпадают мнения или настроения, вообще не знают, что делать. Могут до вражды дойти. Страсть, невежество. Но избегать этих оскорблений означает, что мы достигаем совершенства во всех сферах. То есть это очень важный момент воспевать святое имя без оскорблений. Прежде всего, мы учимся строить отношения таким образом. Со всеми живыми существами. Есть нама-апаратха, есть сева-апаратха, есть джива-апаратха. Есть вайшнава-апаратха. Четыре вида апаратхи существует. Сева-апаратха – это те оскорбления, которые можно совершить в храме, скажем, или в этикете с вайшнавами. Есть правила, предписываемые поведение в храме, сева-апаратха. В служении мы совершаем ошибки какие-то. Прабхупада дает это в нектаре преданности, подробное объяснение, много всяких пунктов. Не знаю, насколько мы это серьезно изучаем с вами, что выделяются потом основные какие-то из них укороченные, но Прабхупада дает и расширенные. Там множество пунктов есть, как избегать оскорбления. Если мы будем изучать, углублять эти знания, применять их при нашем служении, мы сможем осознать Кришну. Просто, это же в храме. Если соблюдать все эти вещи, входя в храм, как входить в храм, как кланяться божествам, как сидеть в храме, как разговаривать в храме, как общаться в присутствии божеств. Если все это соблюдать, научиться правильным образом, мы сможем осознать, что божества здесь присутствуют. Просто избегая оскорблений. Ведь вот в этом смысл нашей практики. Избежать нужно оскорбления, а Кришна уже есть. Он проявит себя. То есть мы не создаем Кришну своей практикой. Мы не придумываем Кришну своей практикой или медитацией. Он уже есть. Мы просто избегаем оскорблений. В этом смысл. Придумывать как раз ничего не нужно. И избегая оскорблений, мы сможем осознать Кришну. Это сева-апаратха. Есть вайшнава-апаратха. Как раз это первое из 10 оскорблений вайшнава-апаратха. Она еще могущественнее, как бы опаснее. Если мы вайшнава оскорбляем, не ценим его служение. Вайшнавы тоже могут иметь какие-то недостатки, как пятна на луне, говорится, возвышенные. Вайшнавы тоже могут иметь какие-то вот такие вот несовершенства, кажущиеся. Почему кажущиеся? Потому что пятна на луне не препятствуют лунному свету. Так кажется. Свет все равно есть. Его достаточно. И все же какие-то пятна будут. На чистой одежде всегда можно заметить какие-то недостатки. Не нужно использовать это повод для критики или поношения. Это вайшнава аппарат. Есть джива аппаратха. Она не так значительна, как сева аппаратха или вайшнава аппаратха. Джива аппаратха – это то, что просто мы даже если ходим, какие-то живые существа мы уничтожаем. Можем не заметить, как побеспокоили птицу или кошку, или собаку обидели. Или обычный человек где-нибудь там, мы неуважительно отнеслись к нему, он непреданный, скажем, не вайшнав, это джива аппаратха. Это не так могущественно, потому что волей-неволей это происходит с каждым человеком. Недостаток внимания и так далее. Тогда мы приходим в храм, воспеваем, ходим вокруг туласи, это быстро очищается. Уже после храма себя чувствуем снова обновленными. Что в жизни всегда вот какая-то есть напряжение, нагрузка, вот люди там кругом. Это все возможные ошибки, которые мы совершаем. В результате жизнь утяжеляется нашего ума, настроение. Но когда приходим в храм, мы просто вокруг туласи идем, воспеваем, и это уже очищается. Мы снова смотрим на мир как-то лучше. Как в городе, если мы, ой, тут пробки, тут люди, тут магазины, тут очереди, тут кассир не то сказал, тут не так, на улице кто-то сказал какую-то вещь. И это все вот джива аппарат. На каждом шагу это происходит сейчас в таком устройстве жизни. Люди не здороваются в городах никогда, ходят мимо, игнорируют друг друга. Это уже джива аппарат. То есть, если так уж строго говорить, то мы живем в таких условиях, где везде вот этот джива аппарат происходит. Но заметим, что, войдя в храм, мы чувствуем себя лучше по отношению к людям, можем распространять сознание Кришны, настроиться по-доброму, благодаря вот этому ощущению. И нама-апаратха означает, что это может стать любая вещь. Это может, нама-апаратха может стать сева-апаратха, вайшнава-апаратха, джива-апаратха. Может стать нама-апаратха. Как? Собственно, это все входит в нама-апаратха, то, что мы говорим. Так же. Но когда это становится нама-аппаратхой? Что если мы оскорбляем имя, говорится, если мы оскорбляем имя Бога, то у нас нет шанса достичь цели. Когда мы думаем, что ничего страшного, ну и что? Что я наступаю на червей, на муравьев здесь? Ну и что с того? Я же повторяю Харе Кришна мантру. Вот это наоборот. Когда мы гордимся своей намой и позволяем себе делать такие вещи. Это уже нама-аппарат. Это уже не джива-аппарат, это уже нама-аппарат. Если так, я думаю. Сева-аппарат, а что тут такого, если я так думаю? Ну, это какие-то правила, их много, они не такие значительные. Я же пою Харе Кришна, это все очищается, это уже нама-аппарат. Вот такие формы мышления, такие формы отношения становятся нам-аппарат. Для воспевающего святое имя ответственность, смотрите, какая. Возрастает во много раз, если мы получаем посвящение святое имя, наша ответственность возрастает. И если мы не применим эти как бы усилия, вот сувление преодолеемые, будем изучать эти вещи и развиваться в этом направлении, мы сможем поддерживать свой энтузиазм и счастье постоянно. Энтузиазм при этом служит. Но если нет, энтузиазм может как бы иссякнуть через какое-то время. Возникает вопрос, я повторял столько лет Харе Кришна мантру, сейчас у меня нет такого энтузиазма. Вот. К такому результату я пришел. Да, но нужно было избегать нама-аппаратхи. Вачнава-аппаратхи, сева-аппаратхи, джива-аппаратхи. Тоже нужно об этом думать, по мере возможности. Не нужно быть, конечно, фанатиком таким, все, бояться на свете, как если джайны, они доводят до крайности этот момент, не насилия, а химсы. Они ходят с повязкой, всегда марлевой, чтобы не выдохнуть кого-то. И если идут по дорожке, они чимару перед собой метлу, и они вот подметают. Воду кипятят перед чем пить. Это крайности. Мы не сможем думать о чем-то еще. Мы будем поглощены вот этими просто крайностями. Это неправильно. Но в служении мы должны замечать такие моменты, как есть интересный пример в моей жизни, когда я проводил семинар, Динамурский, может быть, это было в России, у меня тоже был семинар, и была аудитория, помещение, в которой до меня проводил свой семинар Пурначандра Прабху, потом он стал Госвами, он ушел из жизни уже много лет назад. Покинул этот мир. Но он принял саньясу, он был духовным учителем также. Тогда он был еще не саньяси, был Пурначандра Прабху, я его знал. Он очень сильный философ был, он хорошо знал философию, проводил семинары. И он также любил петь баджаны. У него на семинаре была хорошая гармония, это его гармония. И когда я пришел туда, в ту аудиторию проводить свой семинар, он еще сидел там, заканчивал какие-то вопросы, эта гармония стояла там. И я посмотрел на эту гармонию. Что у меня гармонии не было. Он заметил это. И сказал, тебе нужна гармония? Я говорю, ну, неплохо было бы. Он говорит, ну, хорошо, вот тебе гармония. Только потом скажи, чтобы мне в комнату принести эту гармонию. Обязательно. И я попользовался гармонию. Красивая гармония вот такая. Все отнесли, все сделали. На следующий день я прихожу туда и думаю, вот, хорошо, что он сейчас пробудет мне свою гармонию. Но когда я пришел, его уже не было, и гармонии тоже не было. Ну, не было, так и не было, я провел без гармонии. На следующее утро, где-то 5 утра примерно, стук в дверь в гостиницу. Открываю дверь, никого. Смотрю вниз, начинаю Прабху в поклоне. Я тоже кланяюсь. Говорит, извини, говорит, вчера, говорит, я раньше ушел. Тебе наверняка нужно было бы гармонию. Ты, наверное, подумал, что я специально... Так вот, не думай, он мне все это стал объяснять. Смотрите, какая чувствительность. Ученик Прабхупады опытный. То есть ты мог бы что-то подумать, верно же? Я говорю, нет. В уме, говорит, всегда что-то может произойти. Поэтому я вот извиняюсь. Пришел извиняться за это. Вот такой разум. Мы избегаем этих оскорблений, обретаем разум. И когда мы совершаем оскорбление, разум наоборот становится грубым. Мы говорим, ну это что, разве это значительно? Что такое обидчивый вообще? Я ничего такого уже не сделал особенного. Мы так обычно общаемся. Я же прав, ничего такого плохого уж особенно не сделал. Ну и что такого? Вот ты просто, у тебя проблемы, ты обидчив. Да, возможно, мы обидчивы, возможно, мы уже обижены сотню раз, поэтому нам любая вещь может показаться неприятной. Но мы говорим сегодня, как избегать этих ошибок, как обрести это совершенство более тонкое. Все это называется манда, мандасья и так далее. То есть ленивый, ничтожный разум, вот то, что здесь описывается. И кроме этого, жизнь коротка. Кто-то мог подумать, ну я научусь, все еще впереди. Короткая жизнь еще. Это трудная работа. На самом деле, из-за иллюзии мы думаем, ну это же пустяк, изменить какую-то черту характера. Ну я изменю просто. И даже кажется, когда я лежу на кровати, что уже все в порядке, все качества у меня хорошие. А когда я приступаю к деятельности, я не знаю, как общаться с преданными часто. Мне так кажется. Такова иллюзия. И мы думаем, ну вот я это сделаю, да, я знаю, знаю. Ленивый, да, я понял, понял. Я сделаю это. Уже почти что сделал. Что вы мне там напоминаете? Я же еще повода никакого не подал. Я просто сижу, слушаю. Я уже услышал и понял. Но, да, вы поняли, вы услышали. Но вы все еще ленивы. Все равно ленивы, даже услышав это. Вот в чем вопрос. Потому что мы думаем, жизнь бесконечна. По этой причине мы не спешим. Ну, всегда успеем, правда же. А вот на работу надо срочно идти. Деньги-то нужны. Я, конечно, не хочу так тяжело работать, но как без денег жить? Тут нас жизнь как бы за Кали-юга нас так, представляете, обязывает. Трудиться бездумно. Просто ради денег. Без всякого смысла. За какие-то крохи счастья. Мы всю жизнь до пенсии работаем. Кали-юга устроена так. Вот ум попадает в такую область, когда он не может вырваться, вот понять что-то другое. Вот эта система, в которой мы рождаемся, городские вот эти вот, все эти политические, экономические вот эти обстоятельства, мы рождаемся в них, и вот это наша история, мы в ней живем, и мы себя не мыслим в другом контексте. Наш ум в ловушке. А на самом деле я частичка Бога. Я душа. И вот постепенно вот это вдохновение, мы должны получить, что это значит душа, вот это вдохновение быть душой. У меня может быть вдохновение быть богатым человеком, или быть красивым человеком, быть известным человеком. Есть такое вдохновение. Но есть ли у меня вдохновение быть душой? Нет, тут какая-то лень, апатия. Душа что-то бестелесное, правда же, а ценности это все телесные. Как вы ни крутите, нужны деньги и еда. На душе вы только можете говорить. Но есть-то надо. Вот такая концепция. Замкнутый круг. Майя стягивает нас все равно к этой концепции. Еды, сна, выкупления, обороны. Поэтому не ленивый человек. Он слушает и делает. Он так и действует. Не ленивый человек. Он слушает для применения. Надо практично слушать. Практично, он должен сразу думать, как это применить, как это использовать, как это сделать. Это и слушание. Смотрим, Бхагаватам, или Бхагавадгита, или мы слушаем наставления. Для чего? Применять. Мне это показал когда-то духовный учитель. Мы ехали в поезде, сафари, весь вагон. И он рассказал какую-то историю смешную. Все смеялись, а я не засмеялся. Я помню, о чем я думал. Это была смешная история, но я не смеялся, потому что думал, как ее перевести в эквивалент как бы вот западного менталитета. Потому что она смешная, но она в традиции древней культуры, нужно еще понять смысл юмора. А вот как же ее перевести, этот юмор, в западный эквивалент? И Гуру Махарадж заметил это. Все смеялись, а я думал. И он сказал... А что, начинает думать, как это использовать в проповеди. Вот он-то ухватил вот это. И я понял, что ему это понравилось. И я подумал, у меня успех. Вот так, значит, нужно слушать духовного учителя. Нужно думать, как применять. Вот он мне показал таким путем. Это был момент как бы успеха, потому что были неуспешные моменты. все, все нужно испытать, и то, и другое, и успех, и неудачу, говорится, и сделать какие-то выводы. И вот прежде всего, вот этот момент слушания, он самый важный, как вчера мы говорили. Если мы слушаем и говорим себе, я сделаю это, вот просто настраиваемся, мы еще не делаем. Это для ленивого человека очень хороший метод. Не надо делать. Думайте об этом. Я хочу сделать. И энергия придет. И вдохновение придет. Потому что если мы не думаем даже об этом, то энергия не придет. Если мы думаем, невозможно, я вот такой, я другой, у меня работа, у меня природа, у меня болезни. У меня чирик на заднем месте, в конце концов, что я могу сделать? У нас куча есть причин, понимаете, в уме. Если мы так слушаем, то так можно слушать миллионы жизней. И Святое Имя, Шримад Бхагаватам. Потому что чирик то там, то здесь. Как один ученик говорит, Прабхупада, у меня белый стул. Что делать? Это в Индии было. Ну, опасно на самом деле в Индии. Мало ли что-то может быть в Индии. Инфекции всякие. И он был очень беспокоен этим белым стулом. Пришел Прабхупаде. Что так беспокоишься? Стул, он всегда меняет свой цвет. Сегодня белый, завтра красный, потом коричневый, потом бежевый. Все оттенки там, палитры есть. То есть у меня, говорит, тоже цвет меняется, говорит, стула. Что так беспокоишься? Успокойся. Это материальная природа. И когда ученик успокоился, Прабхупада дал ему рекомендации, что нужно сделать. Не отказал ему в вопросе. Нет, но сначала должен был его успокоить, привести в нормальное состояние. Вот мы и беспокоимся. То стул, то стол. То брак, то развод, то это особенно вообще, знаете, катаклизмы в жизни вообще. Это самое тревожное, что в жизни, это личная жизнь, она просто всех терроризирует. Кали-юга знает, что делать, как людей держать в состоянии беспокойства, страха, напряжения. Прежде всего, это вот разрушенное, разрушает семьи, вот отношения дети, родители, супруги, это ужасное явление. А только потому, что люди ленивы в духовной практике. Выбирают иллюзию, что иллюзии наслаждаться, что какие проблемы, кнопки нажимают только. Иллюзия заключается в том, что делать ничего не хочу, а наслаждаться хочу по полной программе. Настраивают так людей, потому что это наука, техника, технология, удобство настраивать людей так, чтобы вы потом ничего вообще делать не будете, просто кнопки нажмете и все для вас. Только платить. Да, но чтобы платить, нужно работать как ослу на самом деле. Бездумно всю жизнь трудиться бесполезно. Ради того, чтобы просто нажать несколько кнопок, провести какое-то время развлечения. И эти развлечения, они стараются делать как можно более стрессовыми. Чтобы возбудить сильно ум человека. Сильно. Это возбуждение ума. Люди потом стремятся к нему, как к допингу, возбудить ум, эти компьютерные игры, там что угодно, там вот дети сейчас поглощены этим. Это возбуждение ума сильное очень. И потом они к этому состоянию привязываются, как к наркотику, адреналину этому. Такие технологии современные. А в итоге, по существу, вся жизнь напрасна. Поэтому дикша дается для того, чтобы получать шикшу, слушать наставления и применять наставления. То есть дикша помогает освободиться от этой лени. Дикша отрезать вот эти вот материальные привязанности, устранять их. Поэтому духовный учитель дает дикшу ученику, чтобы продолжать давать наставления. И с этого момента, считается, уже происходит этот процесс, начинается как таковой. Потому что услышать до дикши что-то труднее, намного очень трудно. Что-то мы слышим, мы просто слышим, что нужен гуру, нужно общество вайшнав, нужно мантру повторять, но этот внутренний смысл мы еще можем не слышать до дикши. Это не такая простая вещь, потому что это трансцендентно, это запредельно. В обусловленной жизни этого просто нет, оно покрыто, просто отсутствует. Поэтому мы больше по образу и подобию это понимаем как-то, из желания и веры также действуем. Но дикша дает реальную возможность. Восприятие шикши. Уже реальность нужно воспринимать ушами. Шраваном, киртаном, смараном. То есть начинается духовная жизнь как таковая. И дикша означает также, что отрезается, то возврата нет. Это нужно решимость, чтобы принять дикшу. Потому что возврата нельзя. Чтобы не вернуться обратно, мы даем обеты. Четыре регулирующих принципа. Когда дикша полноценна. Иначе будет возврат, но это будет другой возврат, плохой возврат. Такой человек уже не будет называться невинным, невежественным. А уже это апаратха. Это уже разница большая в этом. Это можно надолго, надолго, надолго многие жизни отложить вообще свою духовную практику. То есть это может принести, не принести пользу дикше. Поэтому вопрос ответственный, что ученик должен быть готов к получению дикши, готовности дать обеты. Если даже что-то не получается после дикши, и даже какие-то обеты вдруг нарушаются, нужно продолжать, Прабхупада говорит. Но нужно избегать естественных оскорблений. Не нужно думать ничего страшного. Я мантру повторю, все очистится. Буду чередовать грех и добродетель. Папа Пуния. Я разумный, я знаю веды. Я буду регулировать свою греховную и благочестивую деятельность сам, воспеванием Хари Кришны. Это апаратха, и так мы не сможем продвигаться. Вот в этом смысл как бы нашей практики. Сознание Кришны не приносится искусственно. Мы просто принимаем поведение вайшнава в свою жизнь. И так осознаем Бога. Ничего другого. А как можно по-другому Бога осознать? Можно ли ночью солнце найти при помощи фонарей? Нет, пока оно не появится само. Оно должно само появиться. Там мы сможем понять, вот оно солнце. Вот это сознание Кришны. Это нельзя придумать. Единственное, что можем знать, что мне нужно очищение. И по мере очищения придет ясное представление, кто такой Кришна. Совершенно ясное представление, как при свете солнца. Мы заговорили о дикше, потому что сегодня у нас запоздала эта же инициация. Должен дать посвящение опоздавшему. Без яги, но яги он пройдет у себя. Там есть Галока Адхама, место называется. Хорошее место. Где есть тоже браманы, преданные могут провести эту ягью. И так, Вадим должен сейчас дать свои обеты, поклониться Божествам Шри Прабхупаде, потом подойти сюда. Преданные пока повторяют Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, видите, мриданги, караталы. Не так, какие обеты даешь Вадим сегодня?
Даю обет о том, что не употреблять в пищу мясо, рыба, яйца. Не играть в азартные игры. Не употреблять одурманивающих веществ. Чай, кофе и остальные. И не заниматься незаконным сексом. Только для зачатия благочестивого потомства.
И сколько кругов?
Минимум 16 кругов.
На четко. И старайся внимательно это делать.
Каждый день.
Угу. Каждый божий день. Ну хорошо, обеты даны. Присутствие божеств, Шрилы Прабхупады, вайшнав, духовного учителя. Теперь микрофон может подложить. И получая имя и четкие имя. Вишну Чандра Дас. Хари Кришна, у него нет гирлянды.
Yeah.
Кришна Чандра Дас Ки Джай. Какие вопросы?
Хари Кришна. Вот касательно Джива Аппарат, у нас проповедническая организация, и с самого начала преданные начинают проповедовать. И даже вот, например, в интернете там очень активная проповедь идет. Люди случайно заходят, там пишут всякую ерунду, глупости, оскорбления. Или харинама идет, кто-то пол виска показывает, или там ругается. И волей-неволей в уме возникают какие-то такие вещи. Ну, там это Нарадхама или там мудхи, глупцы. Ну, то есть это, естественно, как-то выскакивает, но на начале духовного пути. И получается, что это как бы, ну, как бы проповеден, но вот совершать аппаратки, это нас тормозит. Или здесь как бы Господь Читание, ну, защищает вот от этих таких вещей, как мы вообще, ну, то есть можем дальше продолжать, встречая вот в своем же уме вот эти оскорбления, если мы проповедуем.
Да, это кажется странным, что многие люди как бы вообще нас всерьез не воспринимают и крутят пальцем у виска, и тем не менее мы продолжаем развиваться. Движение развивается, потому что в сердце имеют поддержку людей, уважение. Они обычно реагируют на внешние какие-то проявления, так, непривычные совершенно, из ряда вон выходящие, одежды, что еще, прически, экзальтации на киртанах. Для них это непривычно. Я первый раз увидел киртан на киноленте. В самом начале, когда я пришел, контрабандой переправили эту киноленту из Европы для советских преданных, чтобы они просто видели, что такое ИСКОН. Ну, нет, это был, может быть, Париж, может быть, Германия, какой-то западный город, и харинама снято было. Причем звука не было. У нас был киноаппарат, тот лент, знаете, кинопленка. А звука не было. Мы без звука смотрели эти все вещи. И преданные все были в восторге. У меня был шок. Как сейчас помню, какая-то жуть просто. Я даже разочаровался, думаю, я что, я таким не хочу быть. То есть улица, и идут преданные в чадарах, без курт, хоти, прямо на улице. Кто-то мне показал даже босиком, что-то в таком духе. И женщины, мужчины, подняв руки вверх, глаза вот так в небо. И вот так что-то делают, так вот что-то крутятся. Что такое? Какая-то паранойя. Да. И что, теперь я должен это практиковать? Мне было плохо несколько дней потом. Это чисто внешний фактор. Это людей пугает. И если вы оденетесь по-другому, скажем, если возьмете там скрипку, саксофон, там бонги, не знаю, что-то еще, и будете петь Хари Кришна мантру в другой вот этой атмосфере, уже люди будут по-другому смотреть на вас. Ну как, Кришна Вест это делает, там не только. Сейчас везде делают это по-разному, сейчас столько способов, форм проповеди. Я не думаю, что нужно забыть про Дхоти и про все остальное, это не проблема. Я также слышал мнение очень хорошее, когда в Петербурге мы выходили на харинамы. Брамачари выходили, вы не поверите, но брамачари выходили неглаженные. Жили в частном доме, храм был за городом, что там, огород, сад. Оттуда на каких-то машинах мы ездили постоянно в город, на Санкиртану. С дырками тхоти мятая. Иногда они забывали здесь один носок или разденски одевали. Вообще им было все равно. Они выходили на харинаму как могли вообще. И шли толпой, такой, знаете, неорганизованной. Спонтанно кто-то мог заорать на всю улицу: «Харибау!» И люди... Но мы это делали постоянно. Постоянно делали. Не однажды я вышел из дому, не в Тхоти, чтобы сопроводить харинаму, посмотреть на харинаму больше, чем поучаствовать, посмотреть, идти рядом. Я шел и услышал, как два человека разговаривают. И один сказал: «Слушай, кто такие? Что такое вообще? Во всем этом таком и там поют, танцуют, не стесняются. В данном носке он два кстати вообще». «Ты что, не знаешь, что ли? Это очень аскетичные монахи». «Да». И так они идут, смотрят с таким уважением, благоговением. То есть потом люди начинают спрашивать, слушать что-то. И слушая, они уже проникают с уважением. Мол, это аскетичные люди, у них принципы, смотрите, они строго, строго следуют практике. И вот тогда, когда попадает информация уже, как мы говорили недавно, информация, философия сознания Кришны, психология сознания Кришны, она распространяется сейчас по всему миру широко. И все сейчас пользуются ей, так или иначе. Все разумные люди. Но до сих пор считают, что это секта, потому что внешне мы так выглядим. Больше всего это внешний фактор играет роль в этом. Поэтому, как мы думаем сейчас, что мы делаем, что мы сейчас делаем? Мы сейчас часть движения делаем в таком светском виде варианте. Институт духовно-прикладных технологий, P3000, не знаю, там благость. Это такой светский вариант для людей, которые вот отталкивают эту культуру, эта форма внешняя. Потому что она второстепенная, она не первостепенная, эта форма. Суть – святое имя. В какой бёртке подойдите – это другой вопрос. Но суть – та же самая конфетка. Вот что важно. Поэтому понятно, что если вы брахмачари, в храме или саньяси, вы должны выглядеть безупречно в этой одежде, хотя, скажем, Бхактивиданта с вами имел в гардеробе 5 костюмов, когда ездил. Царский костюм, светский костюм, костюм саньяси и так далее. И он одевался на этих лекциях по-разному. Конечно, не все были согласны в те времена с таким поведением, и даже то, что он книги такие писал, тоже не все были согласны, было время другое, что все ходили в тхоте, брили головы, и все было строго, и так далее. Но для проповеди можно использовать разные методы. Не пренебрегая культурой. Не означает, что мы по светски проповедуем запрещение. Мы теперь ненавидим тхоти. А если тхоти, ненавидим светскую одежду. Вот это проблема. Применяйте разум. Один ученик сказал Прабхупаде, я не могу брить голову, потому что я преподаю в институте, там будут смеяться. Говорит, ну, носи короткую прическу. Какие проблемы? Если так себя чувствуешь. Мы же не фанатики. Прабхупада никогда не говорил, что мы должны фанатично следовать этим вещам, несмотря ни на что. Даже когда общество против называет это сектой, мы должны все равно продолжать делать такое дело. Нет. Это неразумно. Применяйте разум. И также вайшнавская одежда, она должна быть красивой. Если вы одеваете вайшнавскую одежду, она должна быть красивой. Особенно касается грехаста. Нужно очень красиво одеваться. Со вкусом. Если вы семейный человек. Должен быть хоть и золотой каймой, знаете, шелковый, чалма с рубином. Вышитые жемчугом тапки такие загнутые, знаете. Да нахрена гирлянды тут, украшения, перстни, трость серебряная, и нахрена вам. Семейный человек должен иметь этот вкус жизни. Да, он должен не на машинах железных, а на золотых колесницах ездить, например. Ну, в ежках, на слонах, конечно. Вещи, как произведение искусств домашние, говорится, должны быть у семейного человека. Должен жить с этим вкусом. Тогда люди подумают, сознание Кришны – это очень возвышенно. Культуру именно представляют культуру семейные люди в обществе. Соединяется у них культура аскетизма и брахмачари. Это другая культура. Нематериальная культура. Шафран, значит, это отпугивать женщин. Вот и все. Это как светофор красный. В сторону. Шафран идет. В сторону женщины все головы покрывают. Шафран сейчас пройдет. Все, прошел. Все. Вот эта культура. Саньяси брахмачари. Грехастхи – это культура, именно материальная культура в обществе представляет грехастхи. Образование представляет грехастхи. Воспитание детей, культура семейных отношений, политика, экономика. Все это делает этот ашрам, поддерживающая сила главная. Тут все должны быть достояния Кришны. Атрибуты Кришны. Если вы пытаетесь Кришну или Господа Вишну понять без его атрибутов, вы ничего не сможете понять. Его атрибуты представляет богиня Шри. Это удача, это слава, это красота, это атрибуты, которые... Если вы пытаетесь ее без атрибутов понять, вы не сможете понять полноценную эту жизнь. Должны научиться пользоваться атрибутами еще Вишну в служении. Поэтому есть культура. Когда-то, я помню, пришел в одну гурукулу, и в то время она была в таком тяжелом состоянии, дети потому что бунтовали там, подрастали уже, не хотели они. привлекались телевидением, там, рекламой, не знаю, там, чем-то другим. Гурупол им уже не нравилось, они там жаловались. Меня пригласили, чтобы я как-то помог вот, разобраться с детьми, там, может быть, вдохновить их лучше, больше. Я пришел в ту гурукулу. Да, в давние годы было. Потом все-таки ее закрыли, эту гурукулу. И не осталось никаких гурукул. И я прихожу в гурукулу вдохновить детей, значит. И я не чувствую никакого вдохновения сам. Прихожу там. Стены какие-то все ободранные. Микрофон весь вообще перемотан какой-то изолентой, там, значит, шатается весь такой, значит, микрофон. Гармонь вся разбита, там, фальшивит все. Вот все в таком духе. Дети не любят гурукулу, говорят. Их привлекает материальная жизнь, видите. Что с ними делать, с этими детьми вообще? Но если вы зайдете в какой-то музей, сейчас только в музее все это осталось, даже детям нравится быть в музее, смотрите, там такие вещи, там такое, там все, там такая красота. Там. Это же изначальная культура ведическая. Она привлекательна. Так что думайте, как это делать привлекательно. Особенно семейные люди должны знать, как в своем доме привлекательно принимать гостей, чтобы в доме было тоже красиво, со вкусом. Чтобы был этот вкус жизни, счастье. И это в сознании Кришны должно быть. Все эти достояния, богатство Запада и мудрость Востока можно сейчас использовать. И в этом Прабхупада видел успех, когда сочетаются эти две вещи. Знание Востока и богатство Запада. Мы не должны быть нищими от этого настроения неправильного. Да и кому нравится быть нищим? Хотя я был у брахмачарьев в Литве, они счастливы там, в той нищете, в простых условиях. Им очень нравится аскеза. Если вы счастливы аскезой, это ваш путь. Но если совершаете аскезу, и вы несчастный человек, это не ваш путь. Вы должны использовать свой разум, свою природу, свой вклад сделать. Должны делать произведения искусств, музыки, живописи, литературы в будущем. Вы должны все это уметь делать, научиться, таланты свои использовать. Молодость свою используйте, чтобы также людям представлять красиво. Если вы красивый, молодый, это же хорошо. Но для чего хорошо? Распространять сознание Кришны – это очень хорошо. Если вы молодые, красивые, люди будут любить молодость и красоту, привлекаться тоже сознанием. Если вы молоды, красивые и обладаете гигантскими знаниями, это поразительное сочетание. Просто поразительное. Ладно, старик, он мудренный, но молодой, мудрый человек, это очень поразительно. Люди очень привлекаются такими явлениями, поэтому изучайте. И ночью не спите, Прабхупада сказал, думайте, как привлекательно распространяется знание Кришны. Это очень привлекательно. Мы не должны опускать эту культуру вниз, ниже ее достоинства. Кришна должен быть на вершине самой лучшей культуры. Самой высшей культуры. Радхая Кришна там. Там же Чайтанья Махапрабху находится. На вершине этой культуры.
Гуру Махарадж, после такого описания, красиво, правда, вопрос оленей. Возврат вот к теме. На лекциях и часто мы слышим, что там работать и вот поменьше. Ну, вот это все часто мы слышим. И получается так, что в процессе сотрудничества, особенно когда какие-то проекты, преданные ленятся. И ну, это может выглядеть так, что они делают что-то безответственно, например. Вроде бы делают, вроде бы что-то, но ленятся. И вот ну, не доделывают. И что делать в этом случае? Нужно ли говорить... как-то изобличать, что ли, мягко, либо переставать сотрудничать, чтобы вроде не поссориться. Ну, как вообще быть? Потому что, с одной стороны, преданный и делает, и говорит, что делает, и внешне все нормально, а с другой стороны, нет до конца, и не дожмешь, и непонятно, что делать.
Нужно любить то, что мы делаем. Когда я учился еще искусством, я был студентом, наша группа пришла в упадок полностью. Не думали вообще расформировать или как-то исключать, что ли, уже вообще никуда не годилось. Мы ничего не успевали делать. Бесталанные, как бы. И в конце концов к нам пришел директор этого заведения и сказал правду все про нас. Плохая очень группа, неудачная. Вот, у нас проблема с вами. Вы не успеваете, вы... Уровень у вас вообще нет никакого уровня творческого. Вы должны быть художником. И тут прорвало старших. Я был самым младшим, мне было вообще там 17 лет, что ли. А там уже были взрослые люди, и они стали говорить, что тут у нас преподаватель очень сложный. Он душит наш энтузиазм. И что бы ни сделали, он все критикует. Все плохо, все плохо. И, то есть мы не имеем вдохновения, и мы уже не знаем, что делать, что хорошо, что плохо. Все плохо. Но он серьезно воспринял. Говорит, хорошо, давайте, давайте, последний шанс. У меня, говорит, есть знакомый художник, известный в этом крае. Один из самых известных. Я по дружбе попрошу его. Но если через месяц хотя бы у вас не будет никакого результата, вот, то есть ваша ответственность тоже должна быть. Я вам иду навстречу. То есть он не преподаватель, он просто известный художник, талантливый. Если с ним ничего не получится у вас, ну тогда уже все. И мы ждали, помню, этого человека, как Бога, как Спасителя. Вот. Пусть нам поможет вот этот человек выйти из этого кризиса. Он пришел, дал какое-то задание. Мы стали все это делать. Он подошел, увидел, что мы делаем. И каждому подошел и спросил, что ты делаешь? Ну, задание выполняю. Тебе нравится самому? А зачем делаешь? Мы такого не слышали еще. То есть мне должно нравиться это, оказывается. Должно нравиться же преподавателю. А мне должно нравиться. Должен быть счастливым, да? И он подходил к каждому и говорил то же самое. А что ты? Тебе нравится, что ты делаешь? Нет. А зачем делаешь? И мы не могли. А что ты делаешь? И мы должны, а что мне нравится, что не нравится? У нас полностью все было умерло. Я ему сказал, так, теперь все бросайте, это задание отменяется, идите на улицу, приносите любой вам понравившийся, приглянувшийся предмет с улицы. Может быть, там хоть кусок газеты старой, если вам понравился, там ее разводы желтые. Хоть кусок коры, хоть камень какой-то, не знаю, хоть на помойке бутылку можете найти, все, что хотите, спичный коробок старый. Или новый. Приносите любой предмет. Полчаса. Идите ищите. Мы себя чувствовали просто идиотами. Ходили по улице, как бомжи, и искали что-то. Толпа людей. Я нашел какой-то кусок коры, отломил пробкового дерева там на Дальнем Востоке растет. Мне понравилось, что когда кора отломана, с той стороны там есть своя красота, свои узоры, свой колорит. И, тем не менее, я со стыдом шел обратно, думаю, ну что я покажу? Что тут красиво, вот кто мне же критиковать сейчас будут все. И все такое же настроение имели. Пришли, кто-то что-то принес, говорит, ну, на стол выкладывайте все. Как мы смеялись друг на другом, боже мой. А то, что принес всякую ерунду, весь мусор туда собрали. И вот мы художники, нас это вдохновило, вот этот мусор нас вдохновил, понимаете? Но он к этому очень серьезно отнесся. Говорит, да, так, 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 так. Он ожил этот художник сразу, знаете, материал появился у него. То есть тебе здесь нравится что? То, 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 так, так, так. А это тоже нравится. Это, а вот ты что увидел здесь. О, смотрите, и мы тоже начали видеть. О, смотрите, интересный материал какой-то. Это не помойка, это же... Тут столько возможностей. И теперь, говорит, на вот эту тему, что вы нашли, что делаете ассоциативную композицию. Используйте тут колорит, формы, все, что хотите. Чтобы вам нравилось. Вам же нравится. Через месяц это была лучшая группа. Что мы любили то, что мы делали. Мы говорим, дело это преданное служение. Ты должен любить то, что ты делаешь. Иначе это не преданное служение. Ты должен любить то, что ты делаешь. Любить жизнь. Любить действия. Любить мысли. Любить слова. Любить воздух. Это же Кришна. Нужно научиться любить то, что мы делаем. Нужно больше об этом говорить. Просто больше об этом говорить. Достаточно больше, чтобы люди услышали эту сторону тоже. Нашего преданного служения. Не только ответственность слова. Ты должен это сделать. Нет, не только это. Если нет такой связи, любви, слово ответственность неприменимо практически. Непонятно, с какой ради это я должен делать. Да я могу и не делать. Могу просто не прийти сегодня в храм, если захочу. Если нет такой связи, я могу так внутри просто чувствовать себя. Почему? Говорит, просто требуйте от меня это. Да, но мы должны также обучать любви, как Джайананда Прабху, он вовлекал любого человека, знаете, в служение. Он сам там крутил эту колесницу, делал, просто люди на улице помогали ему. Это, может быть, это упрощенный ответ, но просто об этом тоже нужно напоминать, что это преданное служение. Для удовлетворения Кришны. Потому что все, что в мире сделано самого великого, это делалось для Бога. В этом причина.
Скажите, пожалуйста, здесь на ретрите упоминалось два вида преданного служения. Первый вид служения – это когда мы делаем то, что нам нравится. И второй вид служения – когда мы привязаны к самому процессу, то есть нам все равно, что мы делаем, да, то есть мы вообще просто получаем удовольствие от этого. То есть это получается, что это связь тогда у этой, ну, вот этот, ну, я так понимаю, что это более высокий уровень, да, и человеку все равно, он не привязан к определенной деятельности, он привязан к самому процессу служения.
Да, это другая платформа. Это более высокая платформа. Например, человек работает, он имеет какую-то должность высокую. Пусть он там директор предприятия даже, кто угодно. Но в семье он делает все, что нужно. Он не говорит, я директор предприятия, я мусор вносить не буду. Из дома. Потому что я директор предприятия. Это неуместно в семье, верно же? Также в книге Кришна Прабхупада писал, что во время жертвоприношения, которое устраивал Юдхиштхира, все панды взяли на себя определенные обязательства. Из любви к Юдхиштхире. Бхима взял кухню, допустим. Арджуна встречал гостей. Это семейные отношения были. Хотя они великие воины, Бхима пошел руководить кухней, за кухню отвечать. А Кришна каждому гостю омывал стопы. Верховная личность Бога. Но поскольку это семья, они для того, чтобы просто Юдхиштхире приятно сделать, делали все, что нужно делать. Это более высокий уровень. Одно дело, у меня есть природа, я ее люблю, эту природу, свои способности, я их применяю, мне это нравится, я счастливый тоже человек, если мне это получается, нужно кому-то. Это успех уже в жизни. И еще что-то мы должны делать просто потому, что мы любим, уважаем друг друга и делаем то, что необходимо сделать. Даже если мне это не нравится, мне нравится человек, ради которого я это делаю. Поэтому я это делаю. И самый высокий уровень служения, когда мы именно Кришну хотим удовлетворить. Поэтому готовы на все. Но Кришна уважает природу человека. Поэтому он говорит, идите ты к кшатри, сражайся. Видите? Он не вредит нам. Он не говорит, оставь эту свою природу кармическую, майю эту. Предайся мне как-то по-другому. Невозможно. Ты к кшатри. Он же уважает, он дал эту природу. Он говорит, используй эту природу. Не так, что женщина в сознании Кришны должна иметь детей, допустим. Потому что это материальная природа. Это было бы ошибкой так думать.
Хари Кришна, у меня такой вопрос. Вот вы сказали, что бесполезный труд – это труд без Бога. Это действительно так. И вот в обществе преданных я постоянно чувствую Кришну, и то, что делают, что труд именно вот для Него. Но в бизнесе, в работе, где очень много стресса, очень много людей в раджасе, в страсти, Это очень тяжело поддерживать постоянно вот это чувство, вот это намерение. Скажите, вот как быть в таком случае?
С обычными людьми это трудно поддерживать. С преданными поддерживать сознание Кришны, развиваем его, вообще не с преданными. С обычными людьми мы общаемся по долгу службы. Это не вредит. Вредит, когда мы видим, что они заняты чувственными наслаждениями или говорят о чувственных наслаждениях. Тогда это наносит нам ущерб. Поэтому преданные не хотят работать, чтобы не общаться с такими людьми близко. По этой причине. Работать многие любят. Любят. Но не любят общаться с материалистами близко. Но по долгу общаться можно со всеми людьми. По исполнению обязанностей. И Кришна Бхагавадгите говорит, что любая деятельность имеет недостаток. Как огонь всегда имеет дым. Но это не причина отказываться от огня. Огонь необходим. В этом случае можно применить этот текст здесь, что вот есть недостаток, но необходимо работать. Так, средства нужны. Мы их используем тоже для духовного развития своего и помогаем другим. Поэтому мы принимаем это. И просто нужно отрегулировать работу и общение с преданными, так, чтобы могли не падать, не деградировать от этого. Могли развиваться духовно. Это нужно принять как аскезу, нет, эти неудобства. Поэтому работу не бросайте. Придет время, само по себе такое время придет.
Просто мне иногда кажется, что мой труд вот в этой страсти, когда я все-таки, ну вот, получается так, что он бесполезный. Иногда приходит такое ощущение.
Ну да.
Бесполезный.
Сам по себе труд бесполезный, но средства приходят. Он может быть и бесполезным, как большинство сейчас вещей, которые люди делают. Но нам сейчас важны средства для поддержания тоже. Мой гуру Махарадж, когда был брахмачарием, работал, устроился в кафе мясном, где убирал со столов объедки, чтобы деньги приносить Прабхупаде. Да? Мой духовный учитель. Кто-то работал на такси, и деньги отдавал Прабхупаде, чтобы Ашрам поддерживал. А остальные были хиппи, никто не работал. Тогда этот преданный пришел к Прабхупаде, никто не работает, все в храме воспевают. Я один на такси целый день работаю в этой мае. Может, мне тоже не работать жить в храме? Но если ты не будешь работать, у нас вообще денег не будет. Кто-то должен работать. Поэтому действуйте. Всему свое время.
Хари Кришна, вот было сказано, что когда появляется ощущение «не хочу» или «не могу», это признак лени. А всегда ли так, что когда внутри есть чувство, что я не могу, это признак лени? Или, ну, может быть, страха еще? Может быть, это тоже какие-то есть пределы, когда у человека думает, ну, чувствует, что не нужно, может быть, это? Как вот это различить?
Страх и лень, они очень близко расположены. Страх сковывает. Лень тоже. Из лени возникает страх. Но если вы, например, скажете, кто-то вам скажет, сбегай, пожалуйста, в Ригу, на мою квартиру, принеси книгу, я забыл там, сбегай. Вы очень испугаетесь. Если это придется вам сделать, сбегай. Потому что вы не можете бегать 45 километров. Но если вы каждый день тренируетесь и пробегаете по 25 километров, вы можете это делать. Не испугайтесь. Лень и страх. Именно лень ставит эти границы. На этой границе стоит страх и сторожит нас. Сюда ты не можешь. Не можешь сюда. А кто ставит эти границы? Лень. Мы не говорим о физической сейчас даже лени. Ум. Мы с этим попытаемся разобраться. Физически нехорошо будет, как сейчас какие-то аскезы принимать. Невероятные. С умом нужно разобраться. Ум ленив. Я сам себе подписал уже вердикт. Что я могу, что не могу. Все. Отстаньте от меня. Вот, у меня проблемы. Нужно освободить ум. Все, что в шастрах написано, возможно для нас. Все, что говорит Прабхупада, возможно для нас. Что бы мы ни думали. Ведь когда кто-то на наших глазах достигает какого-то уровня, мы начинаем понимать, что это возможно, оказывается.
Харе Кришна, я бы хотела задать такой вопрос. Есть такая притча про пожилого художника, который нарисовал картину, сел перед ней и стал плакать. И к нему подошел ученик и спросил, что вы платите, у вас такая великолепная картина, сочетаются все краски, великолепные черты, все сочетается. На что пожилой художник ответил, что в том-то и проблема из-за того, что я не знаю, чем дополнить эту картину. Это мой конец. Я не могу больше развиваться. Вот у меня такой вопрос в связи с проповедью. Очень часто бывает, что ты повторяешь одно и то же, и как бы получается так, что ты, возможно, можешь уже не замечать, как тебе дальше развиваться. Вот как, что держать в уме, на что можно сосредоточиться, что вот как бы, ну, не даст тебе вот в этот тупик зайти.
Должно быть стремительное течение. То есть мы получаем знания и передаем знания. В этом течении не будет тупиков. Если мы только получаем знания, будет тупик, предел моих возможностей. Или только передаем знания, я иссякну, тоже предел наступит. Но если вы получаете и передаете, вы никогда не иссякнете. Лев Толстой написал «Войну и мир». Литературоведы признали, что это высшее достижение Льва Толстого. Но сам он отвергал это. И сказал, что это просто был тупик. Я так и не нашел ответа, когда писал этот роман. Он для себя это делал, чтобы найти ответы. Балконский должен был ответить на вопрос. Что это за жизнь, зачем жить вообще здесь? Но Балконский не ответил на этот вопрос, его герой. И Толстой сказал, самое лучшее, что я написал в своей жизни, это буквально для детей после этого. Потому что у него не было источника знания, он искал источник знания, он не нашел его, он исчерпал себя. Это проблема каждого человека, если вы не найдете духовного источника знания, не будет этих отношений с духовным учителем, мы все иссякнем, но мы должны получать и передавать, получать и передавать, получать и передавать. Тогда процесс не кончается.
Можно еще один вопрос? Вы говорили о дхарме, артхе и каме. И кама опирается на дхарму и артху. А какая рекомендация тогда в правильной каме для людей, которые не находятся в сознании Кришны, вот для простых людей, которые не религиозны?
Дхарма. Какова вот, дхарма?
Какова их дхарма, артха и кама? Вот именно потому, что все хотят наслаждаться. Как правильно наслаждаться люди, которые не религиозны и не в сознании Кришны?
У людей сейчас практически нет дхармы. Очень слабо. Поэтому экономика очень сложная. Противоречивая. Почти преступная. Это адхарма. Это форма адхармы. Личные выгоды все. Это адхарма. Дхарма начинается с нравственных принципов для обычных людей, не с религии даже, а предрелигиозные принципы. Это ахимса, это честность, ну, просто обычные как бы, моральные качества. И люди как бы серьезно к этому относятся, когда слышат серьезно, говорят, ну да, нужна честность, все это порядочность, культура нужна. Но они не знают, как закрепиться на этом уровне, как достичь его. Потому что эти качества, эти наставления должны зайти от преданных, которые имеют эти качества твердо. Преданные поэтому важны. Даже в этом смысле морали, они очень важны, чтобы люди стали более моралистичными, все равно нужны преданные. Что не все станут преданными, но люди могут усвоить мораль. Но только от преданного, который тверд в этих качествах. Поэтому преданные необходимы в обществе. Мы не можем всех сделать преданными, но мы можем всех дать вкус воспевания святого имени. Они станут преданными сами. Пусть человек воспевает с материальными желаниями, без материальных, акама, сарва, кама, ва, бхагаватам говорится, как угодно, с желаниями, без желаний, с желаниями освобождения, как угодно. Мы читали об этом. Но петь, танцевать каждый же может. Это универсальный процесс. Есть просад, несложно тоже. Вот так вот нужно действовать. А потом люди делают это, приходят, делают это, и они усваивают то, что им сейчас необходимо. Мораль могут усвоить твердо. Могут о семье лучше позаботиться. О своей чистоте могут лучше уже позаботиться. Так, мы видим, что рост есть. Что преданные, они влиятельны в этом плане. Собственно, это тоже наша обязанность повлиять на общество. Возвысить гуну. Но через личные качества мы должны сами обрести. Прабхупада общался с одним главой буддизма в Индии. И буддист пришел и сказал, что я послушал вашу лекцию, я вдохновлен тем, что вы сказали, что падает мораль, нравственность в обществе стремительно. Он стал говорить об этом, как важно восстановить эту мораль и принципы ахимсы. Но Прабхупада сказал ему, невозможно просто восстановить их сами по себе, потому что у них есть источник, причина должна быть. Если вы становитесь преданным, автоматически восстанавливаются эти моральные принципы. Значит, что тут? Какой вывод? Человек не преданный. Как восстановить моральные принципы? Он уважает преданного. Тогда он тоже может поддерживать свои принципы. Вот наша задача иметь такой авторитет чистый в обществе. Тогда преданные из уважения, то есть люди из уважения к преданным тоже будут меняться. Мы же меняемся из уважения к духовному учителю. И из уважения к вайшнавам. Только по этой причине мы чего-то достигали. По милости вайшнавов преданных. Точно так же, это же принцип. Люди, они есть люди, и у них есть своя природа, привычки, но они уважают вайшнавов. Они будут прогрессировать. А если не уважают вайшнавов, они не будут прогрессировать. Скажут, а мы это уже слышали. Мораль надоела эта жизнь. Пока нас считают сектой, люди не будут прогрессировать. Ой, говорю, то общество, которое утвердилось в таком понимании, боится преданности, за их какие-то ошибки и поведение неправильное.
Хари Кришна. У меня вопрос об уважении. Сегодня была эта тема. И мы должны уважать каждую дживу. Но каким должно быть наше отношение к вкусам дживы? И если эти вкусы, например, ниже наших стандартов. Есть такое мнение, человек говорит, ну ты должен уважать или любить меня. Соответственно, ты должен уважать мой вкус. Даже если он там томастичный. Вот, и каким должно быть отношение к этим вкусам людей, и как оно должно отличаться, например, там, в семье, или в дружеских отношениях, или в каких-то более формальных, когда мы проповедуем.
Здесь дело не во вкусе. Вкус может быть любой, а вот чистота разная. От этого зависит, с кем мы общаемся близко, с кем не общаемся близко. Например, вы не сможете обнять человека, который поражен проказой. Как в этом необходимость? Вы же заразитесь просто. Вот вопрос чистоты обсуждается. Вкус, если вы на одинаковом уровне чистоты, вкус может быть любой. У преданных тоже есть свой вкус воспевания святого имени. Это интересно общаться об этом. Потому что уровень чистоты одинаковый должен быть для общения. Если один грязный, другой нечистый, уже трудно общаться. Это этикет. Этикет говорит, есть вороны, есть лебеди, у них разные места вообще пребывания. Поэтому человек как бы подменяет, вот говоря такие вещи, подменяет чистоту термином вкус. Подмена происходит. Надо поставить на место слова. Не вкус, а чистота. Как Прабхупада говорит, религия может быть разная, работа разная, национальность разная, характеры разные, но культура одна должна быть у всех людей. Чистая, самая чистая. Тогда все эти вкусы будут только разнообразием. Прекрасным разнообразием.
А что делать, если эта ситуация имеет место в семье? например, один вегетарианец, другой мясоед.
Да,
вот
да,
это имеет.
Это и есть как бы главная
тема.
Главная проблема именно в этом и есть, что с близкими людьми нам труднее всего. Отличаются стандарты чистоты. Но по мере все-таки развития движения, будем что ли, стали уважают чистоту, принимают, что это хорошо. Скажем, один чище, другой не чище. Каким примером нужно следовать? Более чистым. Вот это нужно тоже, чтобы люди понимали. Дать это понимание. Пусть кто-то отставит мясо. Хорошо, он ест мясо. Но должен уважать того, кто не ест мясо. Потому что это чище. И в то же время тот, кто не ест мясо, тот, кто принимает просад, не должен унижать того, кто ест мясо. Иначе тот не будет уважать того, кто ест просад. Так? То есть это взаимный этикет должен быть. Как? Материалисты принимают сейчас законы. Вот, однополые браки, там все такое. И некоторые преданные, они сильно возмущаются. Как бы, начинают говорить какие-то вещи оскорбительные или унизительные на этот счет. Не нужно это делать. Нужно просто делать хорошие вещи. Этому движению могут помогать все люди, поймите. Однополые, двухполые, какие угодно. Помогать все могут. Быть лидерами не могут. Не все могут. Но помогать, служить могут любой человек. Это вопрос просто уважения. Уважение. Человек может понимать, я падший. Я знаю таких людей. С неправильной ориентацией. Они подходят и говорят, я просто падший человек. Я уже не смогу стать другим. Но могу я что-то для Кришны сделать? Можешь. Почему нет? Но мы не меняем законы, мы не предоставляем места лидерские. Они это должны понять тоже. Это правильно, справедливо. Потому что лидер должен быть идеальным, Прабхупада говорит. Соответствовать Писаниям. Идеал — это то, что соответствует Писаниям, священным книгам, святости.
Дорогой Гуру Махарадж, вот нам часто приходится делать выбор, и вы как-то говорили, что не нужно делать выбор на основе страха. То есть, если какой-то страх есть, и мы на основе страха делаем выбор, то это не очень правильно. Я вот хотел бы прояснить этот момент, спросить. Вот есть какая-то ситуация, и ты анализируешь варианты, думаешь, вот так можно поступить и так. И от каких-то вариантов отказываешься, потому что просто испытываешь страх и не действуешь таким образом. Хотя кто-то такой страх не испытывает и делает таким образом, это достаточно успешно как бы происходит. Вот как вот с этим, то есть не учитывать просто этот страх?
В деталях это не так важно. Как ложь, допустим. Ложь в деталях не опасна. В быту. Ложь опасна только в исполнении долга. Так говорится Махабхарат. Когда ложь опасна? В исполнении долга она опасна. А в деталях, в мелочах, в быту она не опасна. Она тоже ложь. Но она не имеет такой опасности серьезно. Так же здесь. Если мы принимаем какие-то решения жизненно важные, травмичные на основании страха, это ошибка будет. А в быту, в повседневных делах мы руководствуемся такими вещами тоже.
То есть, когда важное решение нужно принять, есть страх, то есть ты видишь перспективы в этом, но есть страх, то это просто не надо на это внимание обращать.
Например.
Это не разум?
Например, я иду по улице, вижу вот освещенная улица, дорога, а вот темная, я выбираю светлую. Это страх. Угу. Ну и что здесь такого? Естественно, я выбрал светлую улицу, так безопаснее. Но если я, скажем, на поле битвы, я начну руководствоваться такими же вещами, это уже опасно. Я должен пойти на смерть, когда нужно. Что это дхарма. Потому что это дхарма. Это моя обязанность. Тут я не должен руководствоваться страхом. В этом процессе.
То есть главный момент, это мы, вот если мы настроены на проповедь, мы думаем, это же наша битва, мы решаем тогда, выбираем решение в соответствии с тем, где даже страшно, не страшно, где это лучше будет возможность проповедовать, мы туда идем, получается. Не просто выбираем, где светлее.
Да, подумай об этом. Есть вещи, которые касаются наших, как бы, бытовых вещей, как бы житейских вещей, нашего поведения просто. Это одна сторона. А есть вещи, которые пытаются именно дхармой. Это другая сторона жизни. В обычном человеческом, скажем, бытовом отношении человек влюбился в какую-то женщину, бросил свою семью. В обычном. Ну, понятно, бывает такое с людьми. Ну, а если он лидер высокого уровня, это уже по-другому звучит все. С позиции дхармы того уровня это уже все оценивается по-другому. Поэтому GBC есть закон. Если человек развелся, то в течение 15 лет минимум он не может быть членом GBC. Если он развелся. Это для лидеров. Он может быть просто преданным, который служит. Но лидером быть не может такого уровня. Это дхарма. Здесь дхарма показывает такой уровень. Более другие уже как бы измерения отношений. Поэтому то, что может делать обычный человек, лидером не может делать. Тогда ему скажут, что стань обычным человеком. Тогда этот пост не для тебя.
Я хотела спросить, вот вы говорили о том, что одним из видов проповеди для грехаски является их внешний вид. Вот, и я хотела уточнить, вот какова роль духовной одежды в этой проповеди? Влияет ли она как-то на сознание окружающих людей? И, ну вот, третий вопрос, важно ли ходить в духовной одежде на харинамы?
На харинамы хорошо ходить, конечно, в духовной одежде, красивой. Чтобы люди не думали, что духовная одежда, она скудная какая-то, некрасивая. Нужно показать, что это тоже красиво. Сейчас в Москве это делают со вкусом. Там много молодых матаджи впереди. В самых на лучших нарядах, сияющих. Людям очень нравится. Может быть, вы не видели, как мы начинали харинамы. Я вышел в Тхоте, помню, но это было... Хоть и было по колено примерно. Сшито из двух жестких простыней. Она как пачка балерины. Вообще понятие, что такое тхоть, что такое сари, что сари, штор. Женщины делали, выкрашивали в баках с анилином, там, с узорами там придумывали. Потом ходили во всем этом тапье. Потом мы привезли тхоть из Индии. Помню, первую партию тхоти из Индии мы купили, чтобы одеть всю ятру. Купили самые дешевые тхоти. Прозрачные, морлевка почти. Вот в таких тхоти ходили некоторые. Эй, боже мой, вы просто не видели, что мы творили. Вы сейчас ангелы, среди того, что мы делали. Черные мужские трусы, видно все. Вот это называется вайшнавская одежда, сверху морлёчная. Тхоти. Ой, ужасы. И на программу. Публичную. Мы спрашивали учеников Прабхупады в начале движения, они такими же были, точь-в-точь. Ничего нового. Все то, что самое было. К нам постепенно стало переходить понимание этой культуры, что такое вообще материальная энергия. Как с ней правильно общаться. Как использовать ее в служении Кришне. Меня однажды позвал Говинда Махарадж. В конце 90-х в Алмате. Ему сняли квартиру, там был храм неподалеку, и преданные тоже расселялись неподалеку, и храм был в частном доме. И были ашрамы, там по 25 человек в двухкомнатной квартире, ну, как обычно жили преданные. Мебели нет, просто голые полы, там спальные мешки, все на полу едят, спят, все. Ни шкафов, ничего, ни кровати. Это было нормальным, привычным для нас вообще понятием. Вот он зовет меня и говорит: «Читай, ничего, Андрей, служи». Вот я, говорит, ценюсь. Я, говорит, не чувствую себя слишком привязанным, говорит, к материальной жизни, поверь мне. Я, говорит, нет таких уже привязанностей, я ценюсь. Но все же я думаю, что у человека, где он живет, должен быть стол, шкаф, ну, какая-то мебель, может быть, ковер даже, а как думаешь? Я так думаю, да, говорю, Махарадж. Я уже, я не против. Вот он с этого начал. Говорит, потому что, говорит, все, говорит, остальное, говорит, просто тамагуна, говорит, предашь, вот это тамагуни. И думаешь, что это сатва. Потому что в сатва гуну вы пойдете только через страсть. Страсть выше тамаса, а потом выше сатвы. Это нужно еще подняться через страсть. Поэтому он говорит, будьте красивы для Кришны. Страсть, но для сатвы. Выше сатвы. Будьте знающими, образованными для Кришны. Это тоже все страсть, но для сатвы. Так мы постепенно приближаемся к сатве через страсть. Будьте богаты, успешны для сатвы, для Кришны.
А влияет ли ношение сари вне харинам на сознание людей, которые на улице ходят непреданные?
Мне кажется, с сари как раз проблем нет. Сари везде красиво. Хоть и не всегда красиво. Я так это полагаю. Да, мужчина ходит в тоте по улице. Не всегда это красиво для людей. Не все умеют правильно одевать тхоти и носить. Потому что ветер бывает или зима. Тхоти такая вьюга, и у вас там ноги. Люди вообще не понимают, что происходит. Ну, вот такие вещи могут сбить с толку. Есть также различные способы одевать тхоти для грехас. Иногда тхоти одевается как по форме брюк. Есть способ так одевать тхоти. Не знаю, как это у нас принято, не принято так одеваться. Я просто знаю, есть разные способы одевать сари тхоти. На разные случаи жизни. Как Арджуна, скажем, или Бхишма одевали тхоти на поле битвы. Если так, неудобно сражаться. Да, они одевали по-другому. То есть они владели этим искусством одежды. Смысл, почему все-таки тхоти, почему кусок ткани именно, не сшитая одежда. В этом смысл. Не сшитая одежда, она не имеет кармы. На инициацию вся одежда должна быть не сшитая на обряд. Это чадар, не курта, это каупина, не сшитая и тхоти. Это идеально. По этой причине мы носим не сшитую одежду. Это сари тхоти. Вопрос, как ее одевать, это уже другой вопрос.
А что значит проблема кармы?
Ну вот, например, фрукт даете кому-то, там нет кармы. Вашей кармы. Минимальная, если просто протягиваете фрукт, почти что кармы никакой своей не передаете. Если вы разрезали фрукт и передали, уже кармы больше. А если вы еще приготовили из него что-то, в большей степени. Такие законы. Также одежда. Кусок ткани – это одно. Если вы сшиваете ее, это уже другое. Но это нужно развить очень разум, чтобы понимать такие вещи тонкие.
Можно вопрос сразу проходит? А если сари удобнее одевать просто вот эти складочки, что ты тут шить, тогда быстрее. Утром это тоже считается уже шитым, да? Просто несколько стежков сделать, чтобы складки не распадались.
Да, костюм сразу, раз, и все. Кнопку нажал, и все. Нет, нужно одевать. Одевать, потому что когда вы одеваете сари тхоти, вы готовитесь к программе, хорошо, ум настраивается. Я когда учился искусству, мне рассказали, как китайцы, китайская живопись, как китайцы готовятся создать какое-то произведение. И как это они делают? Они оттачивают инструменты, часами это происходит. Часами готовят инструменты, бумагу, там натягивают шелк. Обратную сторону рамы, тоже произведение искусства, это только подготовка. Часы занимают просто. И потом очень быстро, там какая-то, не очень быстро это дело, какие-то минуты, что-то настройка. Или есть такой танец, как называется, кали, такие маски, знаете, такие костюмы. Как называется? Кали? Кто знает? Сейчас не вспомню. Мы видели это все. И, может быть, вы знаете, что этот костюм, под этим костюмом очень много большого труда, которого вы не видите. Сначала мужчина надевает просто гамчу короткую, все, и все тело он разрисовывает узорами. Этого не видно вообще, никто не увидит эти узоры. Но он это делает долгое время. Каждая часть тела отмечается какими-то мантрами, там и все такое, потом надевает что-то еще, и в конце вот этот костюм сверху, и вопрос возникает, зачем все это, если мы не видим этого ничего. Это для умонастроения, он готовится это делать. Он так входит в это настроение. Это медитация. Даже давайте одеть тхоти, одеть брюки, одеть тхоти. Это разные медитации. Это разное состояние ума. Мы же в страсти, нам нужно все быстро. Быстро. Рационально, значит быстро. Нет. А как же ум? Ум не успевает за вами. Какая же настройка? Быстренько брюки, быстренько курточку, быстренько рубашечку, быстренько туда, быстренько женились. Вот все в таком режиме же происходит, же видите, это все связано и с одеждой, и с пищей, фастфуд, быстренько, быстренько, быстренько. И развод тоже быстренько нужно сделать. Все для этого делать, чтобы быстренько все было. Ну вот хоть и так, я помню как, если одеваются матаджи, я же вижу, я живу с женой и дочерью, это всегда целое событие, одеть царь для них, там складка, тут не получилось, еще что-то переделывают, боже мой, не дождешься. Но так они собираются в храм. Кажется, зачем все это? Быстренько оделся и побежал. Ну вот это настрой тоже. Зато, когда они одевают сари дхоти и идут в храм, а в Риндаване, все как боги, знаете, идут такие все. Так не спеша, так степенно, совсем другой вид. То есть есть в этом во всем смысл определенный. Или сандалии еще вот такие, деревянные, с одним, значит, штырем между пальцами. Как в них ходить, вообще попробовать. На ферму я приехал в Алмату, там Говинда Махарадж идет в этих сандалиях. Так тюк, тюк, тюк. Я говорю, Махарадж, удобно? Он говорит, нет. Но для ума она не носит эти вещи. Для определенных целей это делается. Я пошел в Гурукулу, в Майяпуре, там мальчики, и там дорожки очень необычные, не прямые дорожки, ровные, гладкие, как здесь асфальтированные, а камни тут, там, тут, вот и ходишь по этим дорожкам. Почему? Чтобы не развивали страсть слишком. Чтобы больше были в благости. Уже ходите размеренно как-то, вот уже в таком режиме живете, режиме сатвы. Есть режим сатвы, как бы скорость определенная. То есть делайте и успеваете осмыслить, вот что важно. Вот. Хорошее подтверждение очень такое. Успеваем осмыслить. В этом как бы суть культуры.
У меня вопрос по поводу страха и врожденной лени, о которой вы сегодня говорили. Сейчас есть современные методики психологии, а также я читала об этом, что ведическое знание тоже об этом говорит, что некоторые качества или модели поведения мы приобретаем еще даже в лоне матери. То есть если что-то происходит неправильно, и потом в первые годы жизни ребенка тоже мы приобретаем очень-очень много и страхов, и вот каких-то блоков, препятствий. Нужно ли нам вот работать над этим дополнительно, или это все-таки нужно оставить для очищения сердца в процессе преданного служения?
Хороший вопрос. Да, вот все есть эти проблемы, как бы, не здоровья нашего, психического и физического. Если рассмотреть как бы принципиально этот вопрос, то назначение человека служить Богу. Так, родился, его обучают служить Богу. Это главное. А отсюда остальное исходит из этого правила. Если здоровье препятствует ему, нужно заняться его здоровьем. Нельзя сказать, что просто подари Хари Кришне и будь счастлив. Да? Нет, если здоровье, нужно заняться здоровьем. Если препятствует психика, нужно заняться психикой. Вот, через это. Если вы как такой опытный психолог, преданный, видите, что у человека есть трудность в духовной жизни из-за психических проблем или физических, вы помогаете ему как доктор, просто как психолог, это очень хорошо, чтобы он мог служить Кришне. Но без служения Кришне это не имеет конечного, как бы, конечной пользы. Поэтому все необходимо. Мы же преданные, но мы ждем к врачу, когда болеем. Так. То же самое. Также мы пользуемся этими знаниями, если нам, нас ум беспокоит, и мы не можем мантру повторять, скажем, не можем сосредоточиться, мы тоже ищем какую-то помощь. Если вы обрели уже, скажем, твердую сатву, вам помощь не нужна психолога. Все, вы самостоятельный человек. Просто берете четкие книги, читаете, приводите себя в порядок. Но если еще не достигли сатвы в страсти, тогда нужно много для человека что? Культуры, знания, вспомогательных нужно много вещей. Веды в этом смысле очень разнообразны для именно людей в страсти. Что в невежестве тоже веды не нужны. Человек не может учиться в невежестве находясь. Но в страсти все необходимо это. И когда мы становимся трансцендентными, то уже, в принципе, ни о чем речи не идет. Живете с Кришной, во власти Кришны находитесь. Не имеет значения.
Спасибо.
Катхакали, да, это танец. Катхакали.
Дорогой Гуру Махарадж, скажите, а есть критерии достижения сатвы?
Критерии? Признаки? Есть, есть сатва. Описывается в Бхагавад-гите. Человек равнодушен к успеху и поражению, к славе и позору. Он умиротворен. Аскетичен, религиозен, мудрый и так далее. Описываются, да, проявления эти сатвы. Если свести это к маленькой формуле, что много описаний, широкое описание сатвы может быть. Сатва означает истина, правда. А, то формула, если русским языком сказать, это доброта. Это уровень доброты человеческой. Это и есть та самая сатва. Кого выберете для общения? Очень умно образованного негодяя? Или доброго, простого человека? Для близкого общения. Для выгоды, понятно, что первый вариант, может быть, подходит. Для выгоды. К тому же его не грех и обмануть. Тоже выгодно. Но для близкого общения выбирайте маму. Даже если она не образованная. Добродетель.
Спасибо.
Образ.
Хари Кришна, а скажите, а в чем может проявляться обусловленность гуны благости?
Обусловленность гуны благости? Да, Прабхупада говорил, что это тоже опасная гуна. Можно совершить ошибки серьезные, если обусловиться гуны благости, потому что гуна благости дает человеку очень большие преимущества, великие качества и может возникнуть чувство превосходства над другими. И тогда она трансформируется снова в страсти невежества. Поэтому гуны вращаются по этой причине. По этой причине также утверждается, что в этом мире есть только невежество. благость материальная – это разновидность невежества тоже. Что между ними разницы, конечно, в итоге нет, как чертово колесо, что вверх, что вниз, и все чередуется постоянно. Это все материальная природа. Так утверждается. И Прабхупада говорит, браманы в благости. И он служит шалаграма-шилам. Это деятельность гуни благости. Служение, значит, божеству в форме шалаграма-шилы. Это высокий уровень сатвы нужен, чтобы поклоняться шалаграма-шиле. Но даже она обуславливает. И вот он служит этим божествам, и он предлагает орехи. Утром фрукты, орехи нужно предложить. Орех нужно разбить. И он еще чем разбить? Берет этот камень, шалаграма-шилу, разбивает орех. Забывает. В этих правилах, предписаниях он забывает о своих отношениях с Богом. Что это? Бог. Как? Как это произошло? Как он забыл? Он же поклоняется Богу. Он поглощен правилами, предписаниями сатвы. Так он обуславливается. Скажите, кто этот мир толкает в бездну? Праведники или грешники? Праведники. Грешники, они знают, что они грешники. Там понятно все. Вот они грешники, всем это видно. Что бы они ни говорили. Праведники это делают. Потому что я прав. Я начинаю совершать что? Я применять силу, насилие, оскорбление и так далее. Вот, потому что я прав. Случается такое, когда я прав, начинаете кричать. Потому что я прав. Я же праведник. Это обман сатвы, вот этой вот, который трансформируется тут же. Вот как быть? На самом деле в сатве это возможно только, когда мы закрепились в преданном служении. Не замкнутый цикл гуна, а вертикаль, где вы закрепляетесь наверху, в сознании Кришны. То есть сатва должна служить Кришне. Тогда будет результат. Но я могу в сатве чувствовать себя самостоятельно, независимым и без Кришны. Эти обряды меня возвышают. Я поддерживаю свою чистоту, не совершаю грехов. У меня большие знания, я мудр. У меня есть ситхи, таланты. И все. Зачем мне Бог? Это тоже проблема. Поэтому самое важное – это воспевать Харе Кришна, помнить о Боге. Это суть всей ведической культуры, всех писаний. Вывод. Хорошо. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай, Шиши Бхагнитай ки джай, Шри Джаганнат Баладев, Субхадра Махарани ки джай. Ай Гоура Прабхупада. Чайна Чандра Буки. Yeah.